я вчера ночью-то уж думал, прям стоим с вами в эфире, я думаю, ну, наконец-то, весь мир в труху. А нет, не состоялось. При этом последние, кто признали в том, что ракеты упали украинские, ну, не до конца, это украинские власти, которые устроили истерику и кричат, не виноватая я, он сам пришел. Народ стал зло шутить, что Украина наконец-то попала в НАТО, правда, ракетами, правда, по территории Польши. Все было бы смешно, но жалко двух поляков. Хотя в истории бандеровского движения это не первые поляки, убитые нацистами.
Не последний, не последний.
Но здесь я не буду делать никаких выводов. Я думаю, что все еще у них впереди. Они еще полюбят друг друга так, что им всем мало не покажется. Но шутки шутками, но ведь вот эта истерика, которая началась, она же подталкивала мир к большой войне. При этом антироссийская истерика мне, как еврею, однозначно напоминает вот этот подход, который был по отношению к моему народу. Ну, то есть как? Ну, ты же еврей, ты, значит, должен быть виноват. И когда я смотрю, как нацистская сволочь Шольц заявляет вот следующее, у меня к нему только один вопрос. Ты чего усы сбрил? Адольф, мы тебя не узнали. Послушайте это. Это совершенно ужасная новость, особенно учитывая ущерб, который нанесла упавшая ракета. Но в то же время это происшествие нужно внимательно расследовать. Ведь если части оружия, используемые в этой войне, попадают на нашу территорию и приводят к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться. Поэтому мы решили внимательно расследовать тот удар и нанесенный ущерб, а только потом с уверенностью говорить, что это была за ракета.
Und auch erst dann genau sagen, was das für eine Rakete war, von wem die stammt und
кому она принадлежала и какие из этого следует сделать выводы.
Klar ist,
ясно одно, чья бы ракета ни была, по какой бы причине она не упала в Польше, этого не случилось, если бы Россия не начала войну против Украины. Dummkopf für die deutsche Nation! Я тебе буду verständlich объяснять. Шольц, если бы твоя сволочная НАТО не лезла к территории России, то России не пришлось бы 15 декабря ставить ультиматум. И потом, если бы твои нацистские прихвостни, в частности, человек, сейчас притворяющийся федеральным канцлером, когда-то был министром иностранных дел, который президентом, который в 2014 году подписал соглашение между оппозицией и Януковичем и не сделал ничего, чтобы выполнить взятые на себя обязательства.
Выступили гарантами.
Гарантом? Гаранты выступил. 8 лет трагедии Донбасса. Это ты, Шольц, и твоя немецкая нация радовалась убийству русских. Это ты своим грязным нацистским языком позволил себе сказать, что гибель русских, геноцид русских на Донбассе, это смехотворно. Это ты, Шольц, теперь считают, что во всем виноваты русские. А ты спроси еще у своей нацистской подружки Бербок. Твоя страна, твоя нацистская держава, которая виновна во всех преступлениях Райха, впервые за историю голосования по резолюции, осуждающая нацизм, проголосовала против этой резолюции. Впервые в истории современной Германии. Тебе, Шольц, уже не стыдно за преступления нацистов? Когда Бербок задали вопрос, почему это произошло впервые, она оставила этот вопрос без комментариев. Да, для тебя во всем виноваты русские. И вот что я тебе скажу. Бойся русских. Как говорил тот же Бисмарк, если вы заключаете с русскими несправедливый договор, они всегда придут и спросят свое. Как бы нам ни было тяжело, в какие периоды. Потому что тот же Бисмарк говорил, русские никогда не такие сильные, как они о себе думают, но и никогда не такие слабые, как надеются их враги. Мы что-то медленно запрягаем, но мы быстро поедем. А будешь себя так вести, выводы делай сам. Многие лидеры переобулись в прыжке. Сначала же все обвиняли Россию. Прибалтийские в Эмираты, укранацист Зеленский. своим кокаиновым носом вынюхивал, чтобы можно сказать, и там дважды произнес бред про то, что Россия нанесла удар. Ему же все говорят, псих, нет. Тут по некоторым данным говорят, что когда он беседовал с руководителем Польши, то он его умолял. Умолял, ну это телеграм-канал пишет, ну чтобы тот как-нибудь вот, ну немножко, а тот сказал, не можем, американцы торчат, они говорят, не русские. Но как-нибудь по-другому. Данилов кричал, нет, наши-то, наши красавцы, вот вся блевотная рать. Гарри Каспаров там целый написал телеграм. Пономарев, Гудков, давайте покажем. То есть это же удивительные животные. Значит, Гарри Каспаров, хорошо бы дождаться дополнительной информации, но если это так окажется, пожалуйста, не называйте это несчастным случаем. Убийство поляков может быть ошибкой или, возможно, проверкой. Россия обрушивает ракетный дождь на всю Украину, что представляет явную угрозу безопасности Польши и НАТО. Дальше смотрим следующего кретина. Полковник КГБ СССР. Писавший, ну, был под, в Думе стал полковником, писавший письмо Юрию Владимировичу Андропову с просьбой взять его на работу в КГБ, истово боровшийся в советское время с инакомыслящими, теперь себя ощутил не болгарским предпринимателем, а политическим деятелем. Путин ударил по Польше. Две ракеты взорвались на ее территории, убито два мирных жителя. Если не будет извинений, объяснений, компенсаций, НАТО придется решать, как отвечать на агрессию. Пятая статья обязывает. И что она сделает? Как считаете? Гена! Гена, молодец! Молодец! Я считаю, Гена, что надо, чтобы пятая статья была воплощена, и чтобы НАТО нанесло сокрушительный удар по Украине, которая обрушила ракетный удар на территории Польши, повлекший за собой человеческие жертвы. НАТО не должно такое терпеть. Пора нанести удар по Украине. Ну, Украина напала на Польшу. Ну, что делать? Пономарев, конечно, в своих влажных фантазиях пошел еще дальше. Значит, это мерзкая ворюга. Притом, я вам напомню, кто такой Пономарев. Вот, чтобы вы понимали. То есть, этот мерзавец из «Справедливой России», который в своей жизни ничего тяжелее, ну, скажем так, серебряной ложечки в руках не держал. Маманя, сенатор, дедуля один из них, тот самый Пономарев, он был кандидатом в члены Политбюро, да? Конечно. Кандидат в члены Политбюро. То есть мальчишечка в своей жизни не знал ничего, кроме радости, наслаждения и безделья. Попался на пустяке, своровал деньги. Ну, и, ну, с другой стороны, это же грех в Сколково да не своровать. В Сколково, как тогда говорили, пока не наладили дисциплину. Ну, брал за лекции, притом у него, по-моему, даже высшего образования нет. Он читал лекции, сумму освоил, а лекции не прочитал. Ну, с кем не бывает. Вот что говорит эта мразь. Притом, почему он мразь? Потому что он взял на себя убийство Дарьи Дугиной. И я, кстати, задам тихий такой вопрос. А почему до сих пор Дарья Дугина не отмщена? Целились во Львов, попали в Люблин. Это обычная российская рукожопость. А если целили в меня, который Люблин как раз проезжал, то уже теплее, но все равно нет. В любом случае, Украина теперь быстрее получит оружие, которое мы так долго ждали. Киев, я возвращаюсь. Держись, дорогой. Господи, и теперь у всех этих кретинов проблемы, потому что удар-то нанесли украинцы. А ведь как все требовали, да? Закрыть воздушное пространство над Украиной, требовали финны и Трибалтийские эмираты. Закрыть. Чем закрывать будете? Когда их спросили, а что случилось с ПВО НАТО, с польским ПВО? Почему у вас ракеты упали? То Столтенберг так спокойно ответил, почему не сработало ПВО. Системы ПВО на Востоке настроены, чтобы защищать нас от атак. От атак крылатых и баллистических ракет. Эти ракеты имеют особые характеристики, которые мы учитываем при мониторинге, потом делаем вывод, является ли это атакой или чем-то другим. А как я сказал, это больше похоже на украинскую ракету ПВО. И, конечно, эта ракета не обладает характеристиками атаки.
Of an attack. Это также объясняет, почему реакция была такой, какой она была. Перевожу на русский язык. Это значит, мы в НАТО кретины абсолютные, поэтому хреначьте нас С-300, С-400 по земле, и мы будем говорить, что это не характеристика атак, а то, что взрывается и убивает, это не характеристика атаки. То, что раз и в дамки. Ну, потому что наберут по объявлению. Он же какое отношение имеет к армии? По телевизору кино видел про войну? А тут вдруг выяснилось, что американцы точно отследили. Как раз там торчал разведный беспилотник, вылетевший из базы в Сардинии. И стало ясно, что ребята не проходят. Не проходят. Поэтому, конечно, русофобия сумасшедшая. Никуда не деться. И она все показывает. Заметьте, как все европейцы один за один стали вот высказывать эту точку зрения. Один за одним. Да, по Польше ударила Украина, но виновата Россия. Почему? Ну, потому что Россия всегда во всем виновата. По-другому себя совершенно повели серьезные лидеры. Вот что сказал Эрдоган. Честно говоря, я должен уважать заявление, сделанное Россией. Для нас важно, что Россия говорит. Это не имеет никакого отношения к нам, говорит Россия. Было бы неправильно принимать это решение сейчас. Тот факт, что Россия сказала, к нам это не имеет никакого отношения, а Байден заявил. Что эти ракеты не российского производства, показывает, что это, вероятно, не имеет никакого отношения к России. Ну, как-то период у нас запаздывает, поэтому понятно. Может быть, технически неисправно, что другое, это нужно обязательно расследовать. Зато молодцы все-таки. Вот кроме Зеленского, который сейчас как дурак опять кричит: «Нет, это Россия, это Россия!» Пусть кричит. Есть еще наш любимец кретин Данилов, который прям-таки вот заходится в истерике. Он у себя в Твиттере пишет: «На что это выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше? Готовы передать имеющие у нас доказательства российского следа? Ожидаем от партнеров информации, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет об украинской ракете. Украина просит предоставителей безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва». Но ответ Дуда, по-моему, ответил, не понравился. Это совместная процедура, проводимая польскими и американскими экспертами. Если кто-либо должен быть допущен к этим разбирательствам, то это требует двустороннее соглашение. То есть взял и послал. И перед тем, как передать слово товарищу генерал-полковнику, председателю Комитета Государственной Думы по обороне, я хочу еще... Как меня порадовал товарищ Си Цзиньпин, который взял так Трюдо за ухо и как вот котенка его мордой в собственное вот испражнение ткнул. Посмотрите. Все, что мы обсуждали, просочилось в газету. Это неуместно. Это не так, как должен вестись разговор. Если с вашей стороны есть искренность, мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог. Мы будем продолжать стремиться к конструктивной совместной работе, но вот вещи, по которым будет расходиться во мнении. Сначала создадим условия. По-русски это обозначает: да что стоит говорить, дурачок. Вот так навсегда попрощался Трюдо с китайской политикой. Он даже не понял, что... Бердон, действительно, да, вот Си Цзиньпин, конечно, скала. Ну, человек, мощь. И вот это. Кстати, тоже ведь потомственный, да? Ну, ладно, ракеты прилетели. Мы хоть вчера хорошо шарахнули. То есть, ну, потому что ну, после Херсона настроение-то тяжелейшее.
Да ладно.
Ночами не спим, за Запорожье волнуемся. Смотрим там по линии Сватовой, что происходит. Очень хочется, чтобы уже вот можно было выдохнуть. Поэтому вчерашняя атака Но она-то хоть настроение подняла. Хоть, мол,
сегодня ровно 81 год исполнилось великому подвигу героев-панфиловцев, которые у разъезда Дубосекова остановили немцев на последнем рубеже, который открывал дорогу к Москве.
Меня пугает такое начало.
Именно там.
Мы что, до Москвы собираемся?
Не надо бояться. Именно там прозвучали бессмертные слова политрука Клочкова. Велика Россия. Отступать некуда. Позади Москва. Кстати, он погиб в этом бою, подрывая связкой гранат очередной немецкий танк. А из панфиловцев живой остался один, которого послали с донесением. И он потом рассказал, как же происходило дело. В самом деле. Вот кино недавно сняли. Хорошее кино. Вот. Но там есть такие исторические нестыковки. У 4-й роты не было никакой артиллерийской поддержки. У них было всего два противотанковых ружья ПТРД и пулемет «Максим». И противотанковые гранаты. И вот этим всем они остановили более 50 немецких танков и несколько батальонов пехоты, которые на них шли. Это был, кстати, самый-самый фланг панфиловской дивизии. И немцы хорошо знали, что удар во фланг, и дальше они выходят на оперативный простор. Не прошли. Так вот, вот та линия боевого соприкосновения, которая сформирована сейчас, это, в общем-то, большой разъезд Дубосекова. Отступать дальше, которого мы уже не имеем права. Есть другой исторический пример, но он не имеет прямого отношения к нашему сегодняшнему дню, но это классика. Михаил Юрьевич Лермонтов. Мы долго молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Так вот я вам ответственно заявляю, что мундиры чужие трещат, горят и разлетаются на мелкие кусочки. И мы вчера очень хорошо поработали и под Сватово, и под преснопамятной Павловкой, и на Угледарском направлении. И продвинулись вперед на достаточно широком фронте. Ну а результаты удара по критически важным объектам вы сами уже вспоминали. И вот, на мой взгляд, именно это послужило причиной вот этой самой провокации. Еще раз повторюсь, я считаю, что это провокация. И вот то, как сейчас пытается вывернуться Украина со своими руководителями, как раз на это указывает. Ведь ну, самый легкий способ. Да, мы там отбивали массированный ракетный удар, промахнулись, ракета упала, ля-то-поля. Давайте признаемся, виноваты, заплатим денежки. Они, кстати, заплатили уже раз денежки. Помните 154-й, который сбили? Крыму 15 миллионов долларов тогда заплатили, по-тихому.
Но так и не признали свою
вину. Но так и не признали. А я так думаю, что было чуть-чуть по-другому. Ведь они отчетливо поняли, что разговоры закончены. Кстати, мэр Львова, по-моему, признал, что на восстановление объектов энергоструктуры, пораженных вчера, потребуется более года. То есть энергоструктура Украины, она...
Ну зачем она это говорит? Ну мы же еще не закончили.
Сейчас,
да я просто как огорчен. Ну что сразу год? Лет 5, 10, 15.
Мы же не
закончили.
И год не прошел еще.
Да и год
не прошел.
Значит, нет, но если мы... Мне во Львов надо.
Я понимаю, но мы
мне надо
быстро.
Во Львов.
Съездим.
Обязательно.
Знаешь,
меня туда в суд вызывали. Мне надо приехать. Мне надо на танке в суд ехать.
Значит... И они отчетливо понимают, что вот те потери, которые они несут, и людские, и потери в технике, а самое главное, что теперь удары идут туда, куда они больше всего боялись, по тем объектам, которые обеспечивали поставки вооружения и техники с Запада, то стало страшноватенько. И они задумали вот эту самую провокацию. С-300 может применяться по наземным объектам. В том числе вот эти вот системы С-300 ПС, С-300 ПСТ, которые стоят на вооружении 540-го зенитно-ракетного полка имени Ивана Выговского. Он, кстати, там дислоцируется в Каменке-Бугской.
Да, я даже видел морду командира полка.
И они подумали, посидели, посчитали, посмотрели, выбрали местечко, где, по их мнению, ну никак никого не должно было бы быть. И в ходе удара запустили туда ракетку. Ну тут как на грех трактор проезжал-то мимо. Вот попали в трактор. И ничего в этом нет удивительного. Вспомните Бучу. Вспомните Изюме, железнодорожный вокзал, по которому шарашили из точки, сколько там было убиенных. Поэтому для них количество убиенных, оно абсолютно никому не интересно. Смотрите, ну, хронология. 2 марта сбит румынский МиГ-21. Пилот погиб. На поиски вылетает румынский же Ми-8. Сбит украинский ПВО. Экипаж погиб. 3 марта эстонский Балкерхельд в Черном море подрывается на мине, уходя из Одессы. Четверо пропавших без вести до сих пор. Числится, ну понятно, что никто их уже не найдет. 10 марта беспилотный летательный аппарат «Стриж» долетел аж до Загреба. Мы стали подзабывать это, а это же было. Было. 13 марта в районе Ирпеня «Фолькштурм» расстреливает машину с американским журналистом. Бренд «Рено». Он, кстати, журналист «Нью-Йорк Таймс». По некоторым данным, даже на ЦРУ работал в Ираке, на Ближнем Востоке. 9 сентября румынский тральщик. Они вообще хохлы румынские.
В Киеве был еще один эпизод, когда расстреляли израильтянина. Тоже «Фолькштурм» расстрелял гражданина Израиля. Приняли его за кавказца. Внешность им не понравилась, они его убили.
9 сентября подрыв румынского тральщика. Еще раз говорю, румын они сильно не любят почему-то, не знаю почему. 9 ноября турецкий катер подорвался на мине. Ну и вот вчерашнее это самое событие. На что рассчитывали? Рассчитывали на то, что
сегодня Рамштайн.
Информационный фон понятно,
что сегодня Рамштайн, а там
что за них пишутся, что сейчас все скажут, все, России не будет, бесполетная зона, дальнобойное оружие, и тут им должно было попереть. Не поперло, потому что даже дядюшка Джо, пораскинув мозгами...
А вы знаете, почему он это сделал? Я вам сейчас покажу тайные кадры, после чего вы продолжите.
Хорошо.
Почему дядюшка Джо так себя повел? Он просто русского увидел вблизи. Покажите, пожалуйста.
Бицепсы этого парня меня просто пугают. А они больше, чем моя голова. Посмотрите. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?
Вы знаете, он русский.
Да мне все равно, откуда он. Но и бицепсы у него. Мы такие называем пушками.
Вы хорошо тренируетесь.
Если что, Юрий Шолмов выглядит так.
Это наш коллега с Первого канала. Он действительно выглядит, конечно, так, что Шварценеггер может ему позавидовать. А с другой стороны, ведь он мог всего лишь раскинуть руки, и было бы минус Макрон, минус Байден, и минус
обнять,
все остальные.
Обнять.
Просто обнял бы и привез в Россию. Сказал, ребята, поедем в Россию, посмотрим. Да.
Поэтому вот пока получается так. Ну и завтра, кстати, суд состоится. В Голландии, по малазийскому Боингу. Помните же, да? 8 марта 2014 года. Ведь мы все и всем им доказали. Мы провели следственные эксперименты. Мы направили результаты, где вот, ну, уже для дебилов, извините, но это все-таки цитата Сергея Ильича Лаврова, поэтому я полагаю, могу этим воспользоваться.
Ну, первая часть цитаты, да.
Да, было доказано, что это украинский БУК. И что, я вас уверяю, завтра будет вердикт,
да,
что виноваты русские. Всегда и во всем виноваты русские. И это даже хорошо. Мы знаем, в чем мы виноваты. И мы знаем, кто виноват в том, что мы пока еще виноваты. Настанет время отвечать.
Можно я вас попровоцирую?
Попробуйте.
Ну, вот смотрите, бюджет приняли правильный, учли даже то, что Министерство обороны стеснялось спросить.
Да.
Да, и там да. заложили все, что надо. Я видел и заместителя министра обороны Криворучко, который делает необходимые поправки, и Денис Валентинович Мантуров, заместитель руководителя правительства, и Михаил Владимирович Мишустин, который сейчас возглавляет Координационный совет, Сергей Семенович Собянин, проводит сейчас сумасшедшую по объему работу, строит все оборонительные сооружения не только в Луганске, но помогает там и, ну, и, там, и Белгород.
И на других направлениях.
На других направлениях. При этом Москва в этом плане действует очень хорошо. А где наши союзники? Вот я вижу, как выступает единым блоком НАТО. А где ОДКБ? Где эти люди, которые теоретически должны, ну ладно, войска не прислать, но, вежливо говоря, проголосовать за нашу позицию. Ну, какие-то вещи, я смотрю, меня просто удивляет. То есть получается, что наши реальные союзники из ОДКБ только Белоруссия, а дальше страны Китай, который проголосовал против резолюции, призывающей к отбору у нас денег. Ну и дальше по списку Куба, там, Северная Корея. То, что заставляет веселиться американцев. Наша-то где?
Значит, есть такая поговорка. Друг познается в беде, а враг в беде. Вот сейчас как раз вот то самое время, когда все и познаются. Ну, одни как друзья, а вторые как не друзья. Я ничего не буду говорить в адрес независимых государств, членов ОДКБ в том числе, они имеют полное право проводить международную политику так, как они это видят, как они это понимают. Мы уважаем заявления их руководителей, мы их слышим, мы их помним и запомним эти заявления надолго. И настанет время, когда в дружеской беседе мы спросим, а что ж ты тогда-то вот? Зачем? Зачем, скажи, брат?
А потому что, ясно почему.
И...
Потому что из Херсона ушли. И поэтому они сразу думают, а слабые. Потому что ждем удара на Запорожье. А любят пристраиваться в хвост за сильными.
Я же...
А если вдруг что-то идет не так, они сразу говорят,
нет,
ну...
Это не друзья.
Я же не зря начал 41-го года. Ну, не зря я с этого начал.
Правильно.
В 41-м году тоже не было друзей практически никаких. А все ждали. Ну, когда же уже пойдет? Ждали японцы, чтобы перейти в наступление к Квантунской армии. Ждали, кстати, и...
Турков тоже.
Ждали. Правильно. За Кавказье, где 3-я полевая армия, самая боеспособная, была готова вторжению. Не дождались. А были те, кто сразу помогал. Монголия, которая помогала, чем могла. Тыва, кстати, тогда еще независимое государство. До сих пор войну с Германией не закончила. Не закончила. Вот. И ведь история потом расставила все на свои места. Все потом придут и попросят хлебушка. Хлебушка в переносном смысле, хлебушка в прямом смысле, мы дадим. Мы не злые, мы не злопамятные. У нас память просто хорошая. И мы ничего никому не забудем.
Реклама. Во-первых, хочу поблагодарить вас, Евгений, за то, что вы нашли возможность перейти к нам в эфир. Для нас большая честь видеть людей с сражающихся территорий. Это теперь воюющая часть Российской Федерации. И, конечно, я понимаю, как вам тяжело, и разрешите через вас передать искренние слова благодарности за героизм всем жителям. Обязательно к вам скоро приеду, посмотрю, что, чего, как. То есть, надо быть рядом. Что у вас происходит? Что вы думаете о происходящем? Вы же чувствуете это все совсем по-другому.
Маленький момент хотел сказать по поводу друзей. Ну, все присутствующие знают известное высказывание, что все наши друзья – это наша армия и флот. В данном случае, когда вот по поводу падения ракеты, прекрасно понимает, что только на себя и надо рассчитывать. По поводу падения ракеты, вы знаете, разговаривал с нашими, да и военнослужащими, в принципе, с людьми на земле. Сегодня целый день и в телефоне общался. Ну, откровенно сказать, нас не очень это волнует, потому что, когда бомбили Донбасс 8 лет, когда обстреливали атомную станцию, у нас каждый день гибли люди. Ну, впрочем, это продолжается и сейчас. Никого не волновало из этих вот граждан, которые там, рейхсканцлера и прочих, которые сегодня рассказывают о том, как, какое ужасное событие состоялось. Да ничего не состоялось. Пусть приезжают к нам и посмотрят, что на самом деле состоялось, когда Аллея Ангела в Донбассе, более 1000 детей погибло. Вот это состоялось, ужасное событие. А то, что случайно погибли 2 поляка, конечно, мы тоже сожалеем. Это действительно случайность или провокация, как было правильно сказано, проба сил, проба пера, посмотреть так, как мы себя будем вести. Потому что даже с своего не очень долгого офицерского прошлого могу сказать, что под Кросно стоит дивизион ЧПРЛ, который должен был в любом случае отреагировать на подобную провокацию или летящую ракету. И учитывая, что никаких действий не предприняло ни Польша, ни НАТО, в которую она входит, то для нас становится вполне очевидно, что это была провокация на повышение ставок перед очередным Рамштайном. Поэтому, что касается наших людей, мы сегодня заняты восстановлением дорог, отбиваем атаки противника, в основном артиллерийские, ствольной артиллерии, которая бьет по окраинам Энергодара. Но могу вас заверить, люди Запорожской области не меньше русские, чем вся остальная Россия. Это крепкие люди, которые не уехали и не убежали, которые стоят на своей земле на двух ногах. И линия фронта, которая сегодня удерживается российской армией, добровольческими батальонами, в том числе батальоном Судоплатова, в который пошли ребята, в том числе и в большей даже степени с нашей Запорожской области, которые взяли в руки оружие, так же, как и Донбасс в свое время. И защищает свою землю. Поэтому, конечно, нам всем тоже больно за Херсон. Но могу вас заверить, Запорожье, линия фронта, как стальная стена. Я езжу каждый раз, каждый день практически встречаюсь с людьми, с военными, с разгвардейцами, с теми, кто сегодня выведен из Херсона. Настроение у людей нормальное. Да, переживаем, но никакой паники нет. Я бы очень хотел обратиться к тем, кто сегодня так спешит делать выводы. Как сказал Владимир Владимирович, мы еще ничего не начинали. Надо подождать, надо набраться терпения. Говорю это не потому, что я сегодня являюсь государственным служащим. Я говорю, потому что я разговариваю с людьми, я знаю их настроение. Разочарование и горечь есть, но будем стоять. А по поводу этих граждан, которые там высказываются, Пономарева, я его, к сожалению, знал. Он приезжал к нам в Киев, когда я был в Верховной Раде. И Каспарова, которого когда-то уважал, как тоже шахматист. Я могу сказать, что дали команду. У меня собака была такая. Я команду давал, она гавкала. Так вот там то же самое. Дали команду. Они все спустились, как шавки с цепи. Надо быть выше, сильней всего этого. А на это надо все реагировать спокойно. Потому что, как я вначале сказал, у России только 2 союзника – армия и флот.
Окопались хорошо, все делаем, все держим.
Мы сегодня детали рассказывать не могу. Надо. Да, могу сказать, что настроение у бойцов прекрасное. Что сегодня уже у нас работает прокуратура, у нас работают все органы милиции, созданы все необходимые структуры мирной жизни. Поэтому никто, Мелитополь, Токмак, Васильевку, Энергодар и другие города Запорожской области не сдаст.
Я хотел бы обратиться ко всем солдатам нашей армии, к бойцам Росгвардии, к людям, имеющим отношение к силовым структурам. Александр Васильевич Суворов, когда вошел в Милан, то он же православный. А в Милане, как вы понимаете, католики. Так вот, русский солдат вел себя так, что Александру Васильевичу Суворову несли детей, чтобы он их благословил. Сейчас надо понять, что все смотрят на то, как себя ведут военнослужащие. Все смотрят на то, как себя ведут ребята, приехавшие защищать Запорожье от нацистов. Поэтому требуется особая заботливость, особое внимание, особое отношение к мирным жителям. Особое. То есть, если вам кажется, что вы можете взглядом обидеть или жестом, не делайте. Конечно, война – это всегда эмоции, всегда переживания, но я уверен, что вы соответствуете, но просто еще аккуратнее, еще точнее, с еще большим уважением к местному населению. Они наши, но при этом не теряя бдительность, потому что враг оставлял и закладки, там есть и диверсионные группы. И вот мы с вами в студии, и нам здесь, по крайней мере, ничего не угрожает. А Евгений на территории. Сколько было на вас уже покушений?
Да бог с ними.
О чем и речь?
Я могу сказать, знаете,
это
что...
ежедневная угроза.
Разрешите. Еще один момент такой хотелось бы сказать. Очень большую заботу сегодня чувствуем от нашей большой родины. И сегодня... приезжают ребята записываться в батальон со всей России. Иногда даже неожиданно. Такие возрастные люди, как бы даже, ну, вот даже иногда удивляет, что, казалось бы, ну, наверное, человек Советского Союза. У него
да мы
еще...
лучшие солдаты старые, потому что вперед есть силы бежать, а отступать никаких.
Очень много. И это просто дает надежду. Приезжают даже женщины. Но у нас нет... как бы пока что в батальоне, да, но мы собираемся сделать уже бригаду, а не батальон, и мы будем стоять, и вот то, что сегодня привели в пример, сегодня есть силы, и главное, что мы все понимаем, что нам надо собраться, сконцентрироваться и дать свой достойный ответ на те вызовы, которые сегодня делает нам НАТО и весь, к сожалению, Запад.
На прямой связи со студией директор департамента информации и печати МИД России Мария Владимировна Захарова. Мария Владимировна, очень рад вас видеть. Я волновался за вас. Я увидел, что вы писали, что провокации, несмотря на всю прекрасную работу принимающей стороны двадцатки, но все равно не обошлось без попытки провокации против Сергея Викторовича. Это, конечно, тревожно и очень печалит. Какие у вас ощущения от прошедшего форума? Чем бы вы могли с нами поделиться?
Добрый вечер. Вы знаете, картина делится, мне кажется, вот на две части. Такой диптих. Вам, как человеку, знакомому с историей искусства, это слово понятно. Две части у этой картины. Первая – это реальная работа с реальными проблемами. По их недопущению, купированию, где-то, наверное, возможно, работа на опережение, если еще так это можно назвать. А вторая часть – это возня вокруг реальных дел. Возня страшная, очень опасная, основанная на лжи, обмане, на подмене понятий. И возня, которая не заканчивается. Вот мы видели и то, и другое. Прошли два крупных мероприятия сейчас в Юго-Восточной Азии. Это мероприятие по линии АСЕАН, так называемый Восточно-Азиатский саммит. Заседание его проходило в Камбодже. И затем заседание двадцатки в Индонезии на острове Бали. И там обсуждались... колоссально важные для всего мира вопросы, так как глобальные процессы сегодня касаются всех. Не бывает на сегодняшний день того самого процесса, который был бы связан с какими-то важными проблемами, который не отозвался бы рефреном в той или иной точке мира. Вот что мы видим. Желание и стремление одних стран посвятить и многостороннее общение, и двусторонние переговоры, попытки вернуть всех в законное русло, в русло права, международного права, достойного обсуждения решений и проблем. И второе – возня вокруг этого. Информационные провокации, вбросы, желание увести ситуацию совершенно в другое русло, сливы того, что происходит на переговорах, и так далее, и так далее. Вот то, что я могла бы сказать в целом и в общем об обстановке. Вот мне кажется, это самое главное. А дальше каждый уже выбирает свой путь. Кто каким путем идет.
Но Россия была в изоляции, как об этом кричали страны семерки. Или у Сергея Викторовича, как всегда, был сумасшедший плотный график?
Это как раз к вопросу о возне, потому что их задача была сделать невозможное. Опять придумать и навязать всем вот это ощущение того, что либо, ну, уже про изоляцию здесь говорить невозможно, ну, просто невозможно, если Россия присутствует на всех форматах всех переговоров, то они уже отошли от этой концепции, и они начали говорить о том, что как бы сделать так, чтобы выступление и участие России не ассоциировалось с проводящимся мероприятием. Глобальная задача, сумасшедшая задача, но они же за нее взялись. Вы вспомните, да, как нагнеталась обстановка до саммита двадцатки. Слушайте, ну, все лидеры принимают решение, в каком формате участвовать. Онлайн, очно, приезжать, направлять своих представителей и так далее. Тем более, это специализированный формат. Это не только протокольная красивая часть. Это работа экономистов, финансистов, профильных представителей. Да? И вот как нагнеталась обстановка именно вокруг нашей страны. Потом еще хуже. Запустили вот эту сумасшедшую историю про то, что якобы Лавров госпитализирован. Я даже не знаю, на что они рассчитывали. Неужели они полагали, что это так все пройдет, и мы не сможем...
Запустил не кто-нибудь, а Associated Press.
Да, но я вам больше хочу сказать. Если вы считаете, что на этом закончилось, вы ошибаетесь. Ко мне подходят на взлете из Индонезии наши корреспонденты и говорят... Мы когда, а у нас посадка была в Новосибирске на дозаправку, и меня спрашивают, может быть, нам дать информацию по прилету в Новосибирск, что мы как бы покидаем Индонезию по графику? Я даже не поняла, о чем они. Я говорю, а зачем нам так это давать? Ну, обязательно что-нибудь придумают. И ведь вы знаете, придумали. Открываю я сейчас любимые западные средства массовой информации, и опять началось. Не в то время, оказывается, мы покинули остров Бали. Не по графику идем. Ну, то есть все, что только можно, несмотря на то, что есть проблемы продовольственной безопасности, энергетического кризиса, есть огромное количество вопросов, связанных с безопасностью, с провокативным действием целого ряда государств. Все вокруг возни выстраивается. Но, как сказал Сергей Викторович Лавров, вот в этом, по-моему, уже облетевшем планету видео, потому что, несмотря на то, что оно было на русском языке, но, по-моему, посмотрели его во всем мире, сказал, что да, вот это такая часть политической возни, часть политической игры. Но вопрос-то не в этом. Вопрос что в том, что не время сейчас для этого. Я просто напомню цифры, которых, кстати говоря, говорил российский министр иностранных дел как раз на заседании двадцатки. Коль скоро вы все так озабочены голодающими, ну так вы посмотрите цифры. Более 800 миллионов человек, это практически под миллиард. Да, именно в эти дни население нашей планеты достигло 8 миллиардов. Но практически миллиард голодает. И что происходит? Кроме этих самых газетных заголовков и криков западных политиков о том, что нужно что-то делать, в реальности... Ситуация ровно противоположная заявленным ими же целям. Вы посмотрите, набивают карманы только западные компании, которые занимаются поставкой продуктов, до конечного пользователя в виде стран, нуждающихся. Все это в том объеме, в котором заявлялось, не доходит. И вообще ситуация сдвинулась только после того, как Российская Федерация в ходе саммита во Владивостоке впрямую обвинила западные страны в подтасовке фактов по поводу продовольствия и по поводу поставок этого продовольствия. Удобрения, которые мы уже не первый месяц отдаем бесплатно в огромном количестве для этих самых нуждающихся стран, делая это искренне, кстати говоря, без какой-то задней мысли, которые блокируются просто потому, что даже провести их теперь невозможно из-за того хаоса, который породил западный мир. Об этом обо всем говорил Сергей Викторович Лавров непосредственно в лицо этому самому коллективному Западу, выступая на двадцатке. Он также сказал то, о чем многие говорят, но не на Западе, о том, что и продовольственная безопасность, и энергетическая безопасность, и другие кризисы. Кризисы, порожденные, к сожалению, непродуманными, непросчитанными действиями Запада. А где-то эти действия просчитаны, и они просто отрикошетили таким образом. Ведь это же все замалчивается. Он об этом говорил прямо, он об этом говорил открыто.
Мария Владимировна, объясните мне, а что это за новый формат, когда приглашают кокаинового стендап-комика, который еще не остроумный, скучный и несет чушь в течение 20 минут при формате 3? Это что, теперь так принято?
Подождите, Владимир Анатольевич, ну зачем вот вы делаете вид, что вам что-то неизвестно? Вы же знаете, что на крупные мероприятия всегда приглашали артистов. Так же. Так сказать, есть просто новшество. Обычно артисты выступали после заседаний. В данном случае сделали исключение. Артист несколько нездоров, ему нужно было срочно уходить, поэтому его запустили до. Вот и все. А есть, конечно, и печальная сторона этого вопроса, потому что выступавшему Зеленскому, а теперь внимание, вы только вслушайтесь в это, времени отвели в 7 раз больше, нежели теперь перечисляем президентам США, Франции, канцлеру Германии, председателю КНР, президентам других стран, которые являются настоящими донорами, ну, по крайней мере, Азия, Латинская Америка, ЕС до этого были настоящими донорами простаты.
Готовы сыграть даже в неуправляемый хаос, чтобы потом прийти на пепелище.
Реклама.
Я продолжу эту идею двадцатки, потому что это очень интересный формат, конечно. Вот он возник как нужный американцам. В свое время, помните, да, августовская война пятидневная, ну, по идее, нас должны были забросать санкциями, объявить сделать все, что делают с Украиной. А что делают американцы, что делает администрация Буша? Она приглашает Медведева в Вашингтон. 14 ноября как раз это первый саммит двадцатки был. 14 ноября 2008 года. А сейчас вот эта двадцатка, которая прошла, это видно, ну, триумф Синзельпини, я бы сказал так. Там выстроились все. Ну, парня, конечно, этого молодого поучил он, товарищ Си. Я так и думал, что сейчас скажет.
Зал, куда прям вот оттрепал? Да.
Нет, в следующий раз я тебя в угол поставлю. Вот сейчас так я тебя поучу, там Сунака вообще не принял.
Занят.
Вот не совпали графики, не получилось. С Байденом поговорил по-серьезному. Так...
Заставил к себе бежать его?
Да, да, заставил себе пробежечку сделать небольшую. Но, собственно говоря, ни о чем не договорились. По сути, Си Цзиньпинь очень четко совершенно поставил приоритеты Китая. А ведь дело в том, что Байден-то хотел получить гарантии о том, что они не нападут. Но я не думаю, что Си Цзиньпинь готовит сейчас операцию в обозримой перспективе, вот в течение ближайших месяцев. Он сказал 27-й год, раз сказал 27-й год, значит, в 27-м году и будет. Может быть, это будет раньше, потому что в мае 24-го года Цай Инвэнь уходит по-любому. По Конституции она только на 2 срока могла прийти, как президент. У них происходят выборы. Я думаю, китайские товарищи, я имею в виду материковых китайцев, Китайскую Народную Республику, создадут сейчас такие условия, в которых Гоминьдан, это вторая главная партия, одолеет прогрессивных демократов Цай Инвэнь и, в принципе, может быть, воссоединение страны, то есть возвращение Тайваня в родную гавань произойдет и без военного конфликта. Вторая проблема вот с этой ракетой. Мы вот часто спорили, да, вот что будет, если попадут туда. Вот лучше теоретические споры проверяются на практике. Лучшая верификация – это опыт, который сейчас дала нам эта ракета. Упала она, какой спор подняла, в принципе, какой вопрос подняла Польша? Давайте поговорим по 4-й статье НАТО. Да, ну, Североатлантический договор, 14 статей, вообще 3 из них касаются коллективной обороны. Да? Коллективной консультации 4-я, 5-я и 6-я. 5-я считается основной.
Не пустили за графу. За графу,
да,
за 5-ю.
Вот мы сейчас собираемся обсуждаем на чрезвычайном саммите, на чрезвычайном заседании НАТО, обсуждаем, потому что задействуем четвертую статью. Вот как бы в течение дня, нескольких часов буквально, ситуация менялась. Четвертую графу вообще не задействовали никак.
А потом сказали, что не надо.
Да, потом сказали, нет, ну это Байден сказал, что он вообще там выступил, еще ничего не получив, сказал, что он явно совершенно, что это сказали все не русские. Испугались. Вот тут как раз они идут на балансирование политика.
То есть можно их аэропорт...
Я о чем? Я про
искать,
это.
Украинцы совсем озверели. Как по аэропорту дали?
Я и говорю про это. То, что действительно, вот мы спорили, да, насчет того, как они будут применять.
А
вот...
вы со мной спорили, товарищ. Вы не доверяли большевистскому
чутью. Я и сейчас буду спорить.
Эки вы спорщик, вы поди из меньшевиков?
Нет, я просто думаю, что Лондон нам пока...
Мы все тут не сэр.
Ладно, пока оставим в покое. Ну, по крайней мере, вот то, что... Польша сначала размахнулась на четвертую статью, то есть задействование механизма НАТО, а НАТО на это не пошло, как организация. Причем первым действительно американский президент здесь отреагировал, поскольку можно балансировать на грани войны, но вот эту грань переходить нельзя.
Андрей, ну вы отметьте, как он отреагировал? Он же, в принципе, унизил Зеленского и всех, которые говорили. Он же сказал вещь, которую должны были сказать европейцы. Он же сказал, ребят, да траектория, вы вообще о чем? Какая Россия? В этом же была проблема. То есть Украина, Польша, все в истерике, Прибалты. Он говорит, ребят, вы вообще чувство придите траектории.
Понятно, Владимир. Ну, вообще-то после Трампа это дипломатичный язык. Они за унижение уже не воспринимают.
Нет, ну чтобы Байден так сделал, это не случайно.
Да нет, я думаю,
и, кстати, что... показывает, что при всей своей внешней сенильности, не знаю, куда идти, дедуля-то внешнюю политику рулит сам и очень жестко.
Трамп-то, кстати, обратите внимание, он же кричал, что на 50 миль залетела на территорию Польши русская ракета. То есть это...
Трампу лишь бы что сказать, главное администрацию унизить, главное конечно, будущего противника унизить. И если говорить о Трампе, то сегодня началась избирательная кампания в Соединенных Штатах. Трамп выдвигает себя кандидатом.
Сейчас он такой будет... загорел? Это прямо уже неприлично.
Десантис. Загорелся. Десантис.
Нет, я имею в виду загорелое лицо у него загорело.
Загорелое лицо.
Колер.
А Мар-а-Ларго вообще-то не самое так холодное место на этой земле. Он оттуда и речь свою говорил, и живет он сейчас там.
Но это на самом деле подарок Байдену.
Загорело, это крем. Это крем,
ой, я не знаю,
мажется, но...
что у него вообще осталось от того Трампа, которого мы любили. Все искусственное.
Это крем, он намазал крем, каждый день он мажется.
У нас как это было? Он же наш агент.
Да, ну...
У нас два, на всякий случай, было. Трамп и Байден. Выстрелили обе
Байден
ставки.
Не наш, Байден китайский.
Как не наш?
Он китайский.
Не, ну, смотрите, мы можем китайцам в аренду сдавать, но он наш.
Войной.
Вообще-то Байден считался всегда китайским. Наш он сейчас вот опять выдвигается.
Что значит а русские деньги же туда шли же?
Ну, китайский считается больше.
Да, но наши-то шли.
Вот сейчас начнут республиканцы создадут свой комитет. 3-го,
а мы им поможем.
3 января они соберут Конгресс. Я думаю, вот в ближайшую же неделю они будут создавать комитет по расследованию
я
махинации
говорил,
Байдена и членов его семьи.
Я говорил, по-моему, это Джеффри Сакс сказал, или Дмитрий сам сегодня с утра беседовал, и он сказал, что происходит, когда выборы идут, да, там же не зависит от того, у кого больше голосов, у кого меньше. Там формируются 2/3 кабинетов, передаются тем, кто победил, той партии, которая победил. И сейчас большое количество сотрудников оказывается уволены, которые работали во всех штабах, то есть демократически они уходят из офиса. На их место приходят республиканцы. Кого в основном нанимают? Подавляющее большинство расследователей.
Главное, на себя не выйти.
Что очень, очень важно. То есть, это значит, задачи, которые ставят перед собой республиканское большинство в Конгрессе, это проведение расследования, куда тратятся деньги семейкой Байдена.
О чем заявил Трамп? Что если он придет, один из первых пунктов, что он сделает, он будет менять избирательную систему Соединенных Штатов. избирательную систему Соединенных Штатов, в принципе, систему голосования. Голосования по почте больше не будет, должна быть только личная явка, проверка личности и тому подобное. Поэтому для республиканцев сейчас, чтобы сохраниться как партия, чтобы сохранить те силы социальные, которые за ними стоят, им необходимо давать демократам точно бой. Они не снимут Байдена. И даже если не Байдена, то Камала на его месте будет. То есть президент останется. Они не смогут сделать импичмент. По одной простой причине. Потому что Сенат, да, который выступает в качестве суда присяжных, не сможет этого сделать. Там не будет 2/3, действительно. Но то, что они расшатать вот ту систему, которую отстраивали демократы, это главная задача, то, что они смогут. Это практически, ну, входит в главную, основную задачу этого созыва, 118-го созыва Конгресса. Ну, в Палате представителей они должны провести серию расследований по Байдену, по Украине и по многим другим вещам, которые, собственно говоря, по выплате огромных количества средств, которые шли куда-то, всякие инфраструктурные проекты, на студенческие.
Была сейчас осуществлена для финансирования избирательной кампании демократов, но это беспрецедентно.
И это тоже,
то есть просто,
да.
Америка самая коррумпированная страна в мире, то, что сейчас показал. То есть политика коррумпирована настолько, что даже говорить невозможно.
Вот для
Amnesty International, наверное, уже, или кто там был? Кто там с Карусо боролся? Transparency International, наверное, уже сошли с ума от ужаса.
Но они, по-моему, не расследуют это.
Америку?
Да.
Потому что бессмысленно. Потому что у них все время там прибито первое место гвоздиками. Да, что расследовать? И так все ясно.
Не, они не на первом. Америка не на первом.
А кто еще?
На третьем. Там финны, по-моему, идут на первом.
Нет, я имею в виду по уровню коррумпированности.
Ну да.
Ну, послушай, это же запредельно, то, что все было. Когда они грохнули, вежливо говоря, биржу, и выяснилось то, что американские деньги украинское правительство загоняло в криптовалюту на биржу FTX, которая использовалась для финансирования демократической партии. Это тот самый молодой мальчишечка, который решил дать ярд на избирательную кампанию Байдену. А так это была вторая структура.
Но китайские товарищи его сдали уже.
Ну, естественно, сдали. Но это была вторая эта структура. Да? Первая это была структура Сороса, да. А второй спонсор был этот мальчишечка вежливый, который Америка... То есть получается как? Америка прокачала деньги через Украину и направила на свою...
Криптобиржу.
Через криптобиржу. Но это вообще, это как понимать?
FTX, да.
Я жду, где... фонд этих борцов с коррупцией. Я жду, когда Ленька Волков, там Любка Соболь, Машка Певчих, вот эта вся троица уродцев. То есть где они начнут еще кричать? Когда у них, когда их прорвет? А, это другое. Все время забываю.
Вот это, наверное, и займутся в ближайшее время республиканцы. К сожалению, одно плохо. Это то, что внутри самой республиканской партии сейчас пойдет раскол.
Ну, это
Трамп
уже идет.
Трамп там главный раскольник был. Трамп главный раскольник. Но там еще целая плеяда лиц, включая даже Лиз Чейни, например, тоже вроде бы собирается.
Почему вы говорите, к сожалению? Я за.
Нет.
Я за раскол республиканской партии. Я за раскол демократической партии.
Они должны сцепиться.
Я за то, чтобы чайная партия раскололась на зеленую чайную партию и черную чайную партию.
Они должны сцепиться друг с другом. А для этого необходима определенная платформа, чтобы они друг с другом...
И зеленая платформа пусть, наконец, уже,
нет,
с одной стороны, пожелтеет, с другой покраснеет.
Там совсем плохо в Америке.
Да нет, совсем плохо. Я им скажу так. Желали хаос?
Я бы сказал так, что нам сейчас тоже, в общем-то, ревизию надо проводить. Какие у нас отношения.
Я же чувствовал, что меньшевик.
Вот я никак не могу... Нет, никак,
ревизионер.
Так, хорошо.
Никак не могу понять. А что, зачем нам вот с Польшей дипломатические отношения?
Понятно. Потому что если у нас нет дипломатических отношений с Польшей, то мы не можем вызвать польского посла и сделать ему указ.
Нет. Вот польского посла можно выставить. Кстати, между прочим, в Варшаве это обсуждали.
Это говорит человек, который на каждой передаче объяснял мне, что не надо так. Вот это неправильно.
Нет, сейчас уже можно.
Надо вот
можно уже. Да, сейчас уже можно и нужно даже.
Среда 16-го.
По крайней мере, с одной стороной НАТО надо поступить таким образом. Я считаю, что это может
очень
быть Польша.
Очень скоро надо будет Польшу защищать от бендеровцев украинских. Я думаю, что...
Нет, туда мы им и направим.
Первый шаг уже, первая ракета, кстати, пошла уже.
Ну, конечно. Яковлевич.
Украина уже делала провокации, много провокаций. И очень часто, как в этих провокациях, так же, как и Саакашвили делал, они надеялись, мы начнем, потом американцы поддержат. Это классически было с прорывом через Керченский пролив в Азовское море. А американцы потом поддержат. И оправдалось, поддержали. Вот то, что сейчас произошло, это проверяется очень быстро. У этой ракеты определенный радиус действия, небольшой. Старые ракеты, все. Батарея, которая выстрелила эту ракету, нет проблемы вычислить, какая была батарея. Траектория и время пролета российских ракет на территории Украины в этом районе известны, их можно посмотреть. И тогда простой расчет. Мог ли выстрел с этой батареи сбивать эти ракеты, если они там прямо в этом были? То есть направление выстрела этой ракеты, оно было оправдано появлением воздушной цели или нет? И тогда сразу было, будет ясно. И если не оправдано, на запад, в сторону Румынии, чего она должна лететь? Ракета летит с востока. Российские самолеты не запускали эти ракеты с территории Беларуси. С территории России стратегические бомбардировщики спускали на большое расстояние. То есть очень странно, чтобы выпускали ракету по цели, которая летит с востока, а она упала на западе. И тогда совершенно ясно, это провокация. И что здесь не сработало? Американцы бы поддержали. Ни поляки и ни украинцы не понимают, что происходит в Соединенных Штатах. У них нет музыкального слуха, а между ушами мозги не работают. Если советник национальной безопасности Соединенных Штатов говорит вдруг, а вы забудьте про Крым, снимите Крым с посол повестки дня, вдруг, о чем это говорит? Это говорит о двух вещах. Первое. Американцы хотят переговоров. И на этих переговорах они уже снижают цену. Забудьте про Крым. Они ищут цену, на которую согласится Россия. Второе. Вот что сказал сейчас начальник Объединенных штабов. И никто на Западе не реагирует. Он сказал, победа украинской армии невозможна. Все. На этом он похоронил всю тактику и стратегию Запада на украинской войне. Победа невозможна. Он военный, он сказал совершенно правильно. С его военной точки зрения. Если невозможна победа украинской армии, тогда возможна победа российской армии. А как остановить победу российской армии? Только договорившись с ней. И поэтому Селливан сказал то, что он сказал. И главный военный Соединенных Штатов сказал то, что он сказал. Американцы хотят сейчас договориться. По той простой причине, что они видят, что их военная стратегия не работает. Они понимают. И англичане это озвучили, а американцы еще нет. Российские войска перегруппировываются для начала наступления. И любое наступление, которое будет, неважно на каком участке, это новое поражение украинской армии, это ухудшение условий переговоров. И поэтому сегодня на самом-то деле...
Почему главный оптимист нашей студии гражданин Израиля, а не России?
Я не оптимист, я реалист.
Он просто умеет сопоставлять факты и делать выводы.
Но когда я смотрю, как говорит генерал Алуф, и с какой радостью и любовью его слушает генерал-полковник, мое сердце радуется.
Не раз и не два. На профессиональном уровне мы всегда можем с профессиональной точки зрения прийти к общему
знамению. Подожди, мы должны скрыть. Вы до какого звания дослужились?
Капитан.
Лейтенант.
А не старший?
Не дали.
Ефрейтор,
да?
Конечно, а кто же еще?
Дослужился я до старшего сержанта, лейтенанта потом присвоили.
То есть мы два капитана.
Хорошо. Ефрейтор.
Ефрейтор, да? Неважно. Это имеет отношение. То есть реальная ситуация такова, что с точки зрения американских военных и с точки зрения британских военных высших, не политиков, сегодня ожидаемое ими наступление российской армии, оно может привести к еще более худшему положению Украины. И тогда им придется соглашаться на еще больше, более худшие условия при договоренности. И остановить это наступление может только переговоры, больше ничего. Потому что надежда на то, что это наступление будет неудачное, у них уже нету. Вопрос, насколько оно будет успешное, насколько оно будет всеобъемлющее, это уже решают в Москве, это не решают в Вашингтоне, это не решают в Лондоне. Это решает политическое руководство, и в этих рамках оно и будет сделано. И поэтому сегодня Украина не поняла, что ситуация изменилась. В этой ситуации американцы не поддерживают никакое обострение военного конфликта, потому что он для них деструктивен. Они боятся продолжения военных действий. Единственное, что их удерживает, их политическая ситуация, которая не дает им пойти на то, к чему их заставляет идти военная ситуация. Они не могут публично признаться, что военная ситуация ухудшается с их точки с каждой минуты. А политически они зависят от политической поддержки внутри Соединенных Штатов. Только что выборы закончились. И не уверен, что у американского президента хватит сил пойти согласно рекомендации военных и начать переговоры. И выстоять против политического давления всей этой европейской своры. Потому что они не могут сегодня согласиться. Они не понимают этой ситуации. И в этом-то огромное преимущество в России. Что они не понимают этой ситуации. А когда военные начали ее понимать, это почти поздно. И я уже говорил, я хочу напомнить. 300 тысяч человек мобилизовали не для того, чтобы их держать. И чтобы они провели зиму в окопах до марта. Не бывает этого. Я уже говорил, эти люди мобилизованы, и я знаю, что такое резервисты. Это взрослые люди, у которых есть семьи. Их оторвали от своих семей, от детей, от жен. И резервистами это всегда проблема. Нельзя их держать слишком долго. Их оторвали с места работы. И если они не работают, значит, это ущерб не только им. Они получают государству, местам работы. 300 тысяч человек продуктивных оставили свои места работы. Для государства это проблема. И государство это не делает для демонстрации силы. Оно это делает для того, чтобы использовать их там, где необходимо. И их взяли для того, чтобы воевать. А не для того, чтобы зимовать. И это понимают в Соединенных Штатах. И держать их долго не будут. Их будут использовать как можно быстрее, как можно эффективнее для военных действий. И военные действия, продолжение их, это новые поражения Украины, которые, как предвидел ваш президент, он сказал, неразумные действия украинских властей и их хозяев могут привести к тому, что Украина потеряет способность существования как суверенное государство. Не то, что это цель России, это не цель России. Но это может быть побочный результат их неразумной политики. И поэтому американцы сейчас и дальше каждым днем все больше и больше будут искать лихорадочно способ, как от этого уйти.
Александр.
Я просто вот задаю себе вопрос. Я Шольца послушал. И задаю себе вопрос уже по поводу Шольца. Давно уже задаю себе разные вопросы, но вот в частности задаю себе вопрос вот по его высказыванию. Вот мы не знаем, кто это и не знаем, как это, но вот мы уже должны осудить и мы должны наказать, и вот Россия должна ответить. А в связи с этим, конечно, возникает вопрос. Но, наверное, канцлер государства Германии может задавать такие вопросы. Но тогда нужно было бы ответить на вопрос о том, а какое оружие сегодня воюет, в том числе и на Украине, и на стороне Украины. Разве это не Германия поставляет это же самое оружие, которое сегодня используется на Украине, в том числе для обстрелов мирных поселков, мирных сел, мирных каких-то предприятий и вообще используется для ведения военных действий. Почему канцлер Германии может задавать себе вопросы, которые касаются другой страны, которой он никак не касается и которую не имеет никакого отношения к этому конфликту, как он говорит, не имеет никакого отношения, не дай бог, чтобы нас смешать в это дело. Не дай бог, Германия не принимает в этом участие, не будет принимать участие, но тем не менее поставляет туда оружие, ну пусть не самое новейшее, но все-таки очень хорошее. Есть и самые новейшие, да, которые они поставляют, и этот «Ирис», который они поставляют, эти свои комплексы. Это действительно новейшее оружие, которое даже в Германии еще толком не стоит на вооружении, а тем не менее они его уже поставляют. И это действительно задаешь себе вопросы, а с чем же это вообще связано, и как это вообще вот можно оценивать сегодняшнюю ситуацию с точки зрения исторической какой-то справедливости. Наверное, Германия имеет право задавать вопросы, как любое государство, имеет право задавать вопрос о том, что она может, что она не может. Но тогда возникает у меня целый ряд вопросов, связанных с общей ситуацией развития. Вот я не знаю, помните ли вы ситуацию, вот товарищ генерал-полковник, наверное, помнит, как в 1994 году была такая операция, которую тогда проводил уполномоченный по вопросам безопасности Шмидбауэр, когда в самолете Люфганзе в Москву провезли контейнер с радиоактивным веществом. Была такая операция. Была такая операция, когда они привезли целый контейнер с радиоактивным веществом. Если мне память не изменяет, там было чуть ли не 340 грамм радиоактивного вещества. Сейчас не помню точно какого. Сделано это было только с одной целью. Для того, чтобы доказать, что Россия является небезопасной страной, из которой можно вывести, ввести радиоактивное оружие, создать грязную бомбу, которую можно было бы использовать по разным методам. Ну, в итоге все это закончилось большим скандалом. Оказалось, что это операция, которую проводила БНД для того, чтобы тогда поднять шансы тех руководителей Баварии, именно в первую очередь Баварии, которые должны были на выборах то ли выиграть, то ли проиграть. В итоге проиграли, потому что был большой скандал. Все это с этим разобралось. Но это была провокация, которая была сделана в тот самый момент, когда российские войска практически полностью вышли из Германии. То есть 94-й год, российские войска выходят из Германии, в это же время проводится уже эта провокация, на которую никто не обращает внимания, но она уже направлена, если говорить о направленности этой операции, конечно же, против России. А какая была реакция? А реакции не было никакой. Вот я когда об этом рассказываю здесь в России кому-то, вообще про эту всю операцию, про всю эту ситуацию, которая в Германии гремела все, да почти никто ничего не знает. Никто об этом не говорит. А почему такие вещи...
Потому что в 94-м году нам настолько было не до этого, да, так скажем. Да.
Ну, может, было, конечно, и не до этого, но, извините, когда провозят контейнеры, там 380 грамм радиоактивного вещества... И...
У нас страну расхитили.
Да,
у нас по стране комсомольцы задрипанные, бывшие секретари комсомольской организации, прошли как по буфету.
Лодки резали.
Конечно. Лодки резали, фантастические танки загнали, вот Семен Аркадьевич рассказывал, что это танки, самолеты загнали хрен знает куда, они пылились, умирали. Ой, мужиков, красавцев, ой. Чудо-богатырей выбросили в голое поле. Поэтому, ну
было такое,
всякие,
ладно.
Всякие там генералы Димы, тогда я помню, да, там наживали на этом миллиардные состояния.
Было такое, действительно. Ну, тогда
и
вообще
первая чеченская
было.
Началась. То есть уже.
Да, тогда как раз ходили все эти слухи по поводу бомбы в чемоданчике, да, которые там торговали, там все это, вся эта красная ртуть была, да, белая глина, чего там только не было. Там все это было, проходило, я это очень хорошо знаю, в это время жил уже в Германии. Но. Сейчас, когда возникает вся вот ситуация, когда Шольц позволяет себе вот говорить такие вещи, задаешь себе вопросы. И задаешь вопросы, в том числе можно задавать, наверное, и немецкому правительству. Ну хорошо, Если вот так честно и открыто говорить, вот Россия это не может, Россию нужно проверить, почему тогда не вернуться в сторону, не повернуться в сторону Германии и не задать те же самые вопросы Германии? По какому праву Германия сегодня решает о поставках новейшего вооружения, которое еще нету, которого еще даже нету на вооружении немецкой армии?
Это мы должны спрашивать?
Нет, ну, может быть и Россия должна спрашивать, я не знаю.
Нет, то есть Россия, кто должен задать вопрос Германии? Нет,
я задаю этот вопрос... фигурально.
А, нет, я не про, я просто, чтобы понять. То есть, когда спрашивают немецкие налогоплательщики, какого мы столько денег выбрасываем на нацистскую бандеровскую страну, не случайно единственная газета, которая там озадачилась после этого позорного голосования по резолюции, немецкого голосования по резолюции, когда они отказались осудить нацизм, единственная же газета во всей Германии оживилась. А сейчас люди же имеют право немцев спросить, а что вообще происходит? Почему Германия поддерживает нацистов? То есть все, забыли?
Ты знаешь, сейчас в Германии, я не знаю, насколько ты в курсе, в Германии приняли изменения в законодательстве, которые касаются в том числе различных там высказываний и прочих всех этих дел. И поэтому изменения в законодательстве, допустим, очень легко попасть под статью, которая сразу же дает тебе 5 лет, до 5 лет, по крайней мере, заключения в тюрьме. И это в основном связано с тем, что если ты, допустим, вот я буду сейчас у тебя на программе выступать и неосторожно скажу о том, что вот что-то было сделано правильно Россией по отношению к Украине. Завтра на меня может пойти заявление и совершенно легально и без всякой возможности
кому-то
защититься.
Кому-то мне это напоминает.
Да, и мне это напоминает.
Да, в немецкой историографии, наверное, немало книг было написано на эту тему, да?
Да, это действительно возврат, возврат действительно к охоте за ведьмами, однозначно, она идет полным ходом.
А канцелярию еще не переименовали, еще не Райхсканцелярия?
Ну, да? Думаю, что до этого вряд ли, конечно, дойдет.
Да, пора открывать гестапо, войска СС, привыкать. Можно разместить очередной заказ Хуго Боссу. У него, наверное, лекала эту форму еще остались, пошьет. И сразу Германия очнется так. И начнет марширин.
Избегая возможности попасть...
На штрассы.
Избегая возможности попасть под эту статью, я не отвечу на твои провокационные вопросы, а продолжу свою речь дальше. Но в связи с этим, конечно, множество возникает вопросов, которые...
Я начал песню «Deutschen Soldaten».
Да. Унтер-офицерен. Да, унтер-офицерен. Да, я знаю, я тоже ее хорошо пою, эту песню. Конечно, эти вопросы, самое главное, что эти вопросы сложно задавать в Германии, да, собственно говоря, невозможно, потому что в Германии, к сожалению, сейчас такая обстановка медийная, при которой, когда Шольц говорит, кстати, вот если вы видели, а, ну, ты же показывал эти кадры, там были еще ужасающие кадры, в каком виде сидит Шольц и как он об этом говорит. Такое впечатление, что он сам задавлен и не понимает, что он говорит и к чему он все это ведет и вообще, чем это все закончится. Ну, знаешь, что самое опасное? Я уже на этом буду закругляться. Самое опасное то, что в Германии сейчас говорят о некой такой концепции, как можно было бы разрешить эту проблему. А разрешить эту проблему могут очень просто. И в Германии такое обсуждение идет. Предлагается Зеленскому согласиться с теми территориями, которые Россия назвала своими. И таким образом прекратить военный конфликт на своей территории, это значит, что для Украины будет открыта дорога в НАТО. То есть на территории страны, на которой нет военного конфликта, она может претендовать на вступление в НАТО. Это концепция, которая разрабатывается сегодня и о которой говорится в Германии.
Она не решает нашу проблему, потому что наш президент, как раз когда говорил о риске, говорил, что от Харькова время подлетит.
Да, совершенно верно. Ну, по крайней мере, я озвучил ту версию, которая сегодня действительно там существует. Поэтому мне кажется, что разговаривать с Шольцем, допустим, на эти темы абсолютно бесполезно.
Да, вообще, какой смысл даже трубку поднимать?
Партия Шольца по последним рейтинговым опросам, очень серьезным, они скатились на третье место. Сейчас на втором месте партия Зеленых. А это означает, что если сейчас будет объявлен вотум недоверия, то будет создана новая коалиция с ХДС, ХСС и партии Зеленых, причем они получат на 3 места больше, чем в сегодняшней и нынешней коалиции. ХДС, ХСС плюс партия Зеленых – это Фридрих Мерц, бывший член президиума BlackRock американского, абсолютно американец.
А для нас там хороших нет?
Нет, это серьезный вопрос.
Конечно,
Володя.
Но для нас там хороших нет.
Ну, я понимаю, но тем не менее там все-таки есть, из кого еще можно было выбирать.
Нет.
Есть. Есть. У социал-демократов есть господин Мюценик, с которым можно разговаривать.
Но у него ноль шансов.
Ну, это другой вопрос. Ну, сегодня не это, а завтра
появится. Не, ну так я бы выбрал вообще интеллигентного человека из Германии. Но просто у него нет шансов.
Ты меня имеешь?
Конечно. Завершайте.
В нашем коллективе, в нашей студии есть еще один, ну, я надеюсь, интеллигентный человек из Германии. Кстати, я. Я родился в Германии.
Да, точно. Так
и поэтому не могу...
Желаете здесь... стать канцлером?
Один канцлер, один президент.
Лучше так, если Родина скажет.
Родина скажет. Президент прикажет. Легко. Значит, ну, немцев все-таки не могу не защитить опять по этой же причине. Вы знаете, Иосиф Виссарионович сказал, гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается. Германия только тогда была процветающей страной, когда она жила в мире с Россией. А каждый раз, когда ее англосаксы толкали на войну с Россией, она терпела тяжелейшие поражения. Как? В 18 году прошлого века, как в 45 году прошлого века. Поэтому найдется в Германии политик, который это помнит и знает. Ну, а мы ему постараемся подсказать. Поляки же, я так думаю, что хотели свой гешефт с этой все-таки провокацией украинской поиметь и получить возможность уже официально зайти в Восточные Кресы для их защиты. Американцам это не понравилось. И в том числе поэтому ситуация развернулась так, как и должна развернуться. Но наше дело правое, и победа будет за нами.
Сейчас рекламу, пусть мы продолжим в новом составе. УЗИ, приход, видно, кокс попался грязный, мальчика несет.
Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета. Можно не говорить окончательные выводы. Имеем право быть в следственной группе, конечно. Я считаю, что это была российская ракета, исходя из доверия докладам военных. Я уверен, что мы должны быть и будем. Имеется в виду участие в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливыми, если это было использовано нашим ПВО, то хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть. Он говорит, кретин, украинские военные уже сказали, что это их ракета. Американцы показывают, Байден объясняет, мол,
кто
Зеленский.
Такой, кто такой Байден?
Зеленский, ты в школе учился, это дедушка Зеленского. Ты в школе, он ему денежек дает. Ты в школе учился, ты вообще про географию что-то знаешь, там по траектории не получается. Но Зеленский не учился в школе. Он говорит, дедушка, ну ты же меня любил. Наше ПВО работало отменно. Мы сбили большую часть ракет. Хочу их поблагодарить. Кого? Сбитые ракеты? Ракет, ПВО. Они молодцы. Хотел бы услышать от наших партнеров, что наши войска молодцы. И на заседании G20, что наша армия хорошо справилась. Что-то ударило по Польше. Это трагедия. Я хотел бы, чтобы мы понимали, это форпост Украины, ВСУ. Наша реальная воздушная защита. Живой щит. Полный щит, если быть точным, не использовать английский. Да, всей Восточной Европы. Это правда, я хотел бы вчера услышать, но мы не услышали. Слышь, кретин, если ты сбил все ракеты, почему у тебя электричества нет? Но если ты каждый раз не можешь посчитать, сколько ты ракет сбил, у тебя количество объектов разрушенных показывает, что мы используем новый тип ракет, каучуковые. Они падают на землю, объект за объектом, объект за объектом. Но если вы все сбили, то почему у вас львовский нацист заявляет, что год восстанавливать? А почему год? Ну что, прекратили, что ли? Мы еще будем. Россия не предлагала никаких мирных переговоров Украине, сказал Зеленский. Тебе уже предложили один раз в Стамбуле. Они с нами не общаются. Тупой. Ты указ принял свой, по которому запретил себе общаться. Тупой. Дальше хоть понимаешь, что несешь? Слушайте, у меня просьба, пустите уже к нему Бориса Джонсона, он ему привезет хоть чистый кокаин. А то ему, ну просто реально, ну какой-то из одесского запаса, тот, который был с угольком. То есть он там что-то, ну прям беда какая-то. Просто какая-то беда. Игорь, что происходит?
Знаете, Владимир, мне кажется,
Да не важно, там, по сути, по большому счету, какие, чьи ракеты, что роли никого не играет. Если будут приняты решения, повод всегда найдут. Была там ракета, мы же это с вами прекрасно понимаем.
Но сдают мальчика-то постепенно.
Так, я хотел бы сказать, у меня такое ощущение, что американцы решили его слить. Они его нам как на блюдечке, то в Изюме, то в Херсоне, там даже никакие калибры не нужны. Там минометная батарея была бы достаточно для того, чтобы его...
В Херсоне это вообще все перестрелили.
Я думаю, что, так сказать, ну, если решили кончать, кончать его сами, потому что они хотят, чтобы это сделали мы, я так понимаю.
А мы хотим, чтобы они сами.
Пускай они его сами. Я судя по тому, что я другого объяснения не нахожу. Только американцы могли ему дать команду ехать туда. И то, что мы в зоне, это 2 километра. Я знаю просто, 800 метров того, ширина того Днепра, и там максимум километр до центра. Это минометы, там, я не говорю про один залп санцепёка. И там вообще никого бы не было. Поэтому очень, очень странно, они вот... Ну, я думаю, что он может в дальнейшем, как бы в развитии дальнейших событий, он для них сегодня лишний. Может быть. Что касается Херсона,
ситуации... Мы говорим так, это ваше дерьмо, вы убираете.
Ну, я думаю, да. Решили кончать, пускай кончают сами. Пускай хоть это самое там помучаются. Ну, я думаю, они это быстро придумают, если решат.
Конечно.
Что касается ситуации в Херсоне, да, я, так сказать, болел, не мог... Отчаяние, уныние у нас, у православных, это большой грех. Поэтому, что бы ни произошло, мы не имеем права ни отчаиваться, ни унывать. И мы обязаны смотреть с оптимизмом. Хотя, так сказать, конечно, эта ситуация, она ударила по всем. Да. Но, скажем так, дальнейшее событие, вчерашнее событие, посмотрим, как они будут развиваться. Я могу сказать только одно, что еще один, максимум два, в половину мощности удара, которые были нанесены вчера, ну, половина даже мощности от того, что было вчера, и Украина потухнет навсегда, без шанса восстановления. Я не знаю, какие будут приняты решения.
Какие так сказать, будут приняты?
Я вам скажу.
Решения,
ну, мы
решения
с вами,
будут приняты такие.
Владимир Анатольевич, при Украине все считают, что будет в ближайшее время подписано перемирие. Я вам еще раз повторю. То, что у них же там течет, это у нас ситуация немножко другая. При всем уважении...
А зачем нам перемирие?
Владимир Анатольевич, нам не нужно. Нам не нужно. Но мы с вами должны понимать. Мы, так сказать... При всем уважении к коллегам и это самое, мы сможем строить какие-то предположения, свои догадки, но мы-то, по сути, находимся как пассажиры в самолете, который летит в зоне турбулентности, и дверь в кабину пилотов заварена наглухо, и связи с ними нет. Поэтому куда мы прилетим и где мы сядем, знают только они. Поэтому, ну, наверное, может быть, это и правильно, понимаете, потому что все бы рассуждали.
Да не заварены у нас никакие...
Ну, я имею в виду, Владимир, у нас нет утечек, я это имел в виду. У нас нет утечек по дальнейшим планам.
Ну, слушайте,
никто не понимает,
дальнейшие...
как будут развиваться события. Давайте
ну, я могу сказать, будут развиваться как? События.
Если мы решили...
У нас Конституция. Какие могут быть мирные переговоры? Какая может быть остановка?
Я не говорю о перемирии. Они говорят о перемирии.
Сейчас. Какое может быть перемирие? Нам невыгодно.
Нам невыгодно, да.
И наша власть об этом четко ясно говорит. Мы знаем, что нас попытаются обмануть.
Нам невыгодно.
Какое может быть перемирие, нам, когда... За... Конечно, чтобы они восстановились,
нам без...
чтобы их насытили, чтобы подготовили им войска... Наше вот это перемирие не дает нам возможность выигрыша по темпу подготовки.
Я с вами абсолютно согласен.
Нет,
более
так,
того.
Наши же так и говорят. Если хотели бы перемирие, никогда бы не назначили Суровикина.
Выслушайте.
Суровикин не славится перемирием.
Значит, удары будут продолжаться. Это мы увидим в ближайшее время.
Конечно.
Мы увидим в ближайшее
хотели
время.
Хотели бы перемирие, что
осталось,
во время G20 мы бы бомбили.
Осталось вот так полшага, и Украина потухла. Вот если это произойдет, тогда понятно, что
Игорь,
мы...
Игорь, вы очень опытный, умный политик. И вообще человек замечательный.
Спасибо.
Я с вами дружу и горжусь ним. Но вы что, считаете, что идет G20, а мы случайно наносим удар? Что типа мы не понимаем, да? И говорим, мы на самом деле хотим перемирия, да, но пока G20, оп.
Это вы знаете что? Мы их ставим сейчас в позицию. Мы, вы знаете, они уже все лежат, уже они одной ноздрёй дышат, нам осталось пальчиком дожать, и мы ноздрю перекрыли. Но мы пока этого не сделали. Вот сделаем когда, тогда будет понятно, что мы идем до конца. И... Я не устану об этом говорить, я глубоко убежден, что ключ к нашей победе вообще вот в этом противостоянии с Западом находится исключительно внутри нас.
Согласен.
Внутри нас все это находится.
Согласен,
я поясню,
абсолютно.
Если позволите, я поясню на примере. Я вот пока болел, да, вот был вот этот Хэллоуин проходил. Во всех телеканалах, на всех телешоу абсолютно справедливо возмущались все. Чем закончилось?
Ничем.
Прошел Хэллоуин. И в следующем году опять пройдет. Как бы поступил я? Вот что нужно сделать? Вот как мне кажется, если мы действительно хотим поменять свою страну, хотим измениться.
Но главное, тыквы не отменяйте.
Нет, не в этом нет. Что нужно сделать? Надо создать, вот как когда была, когда нужно было поменять Конституцию, была создана Конституционная ассамблея, я не помню как. Когда люди, так сказать, подготовили какие-то пакеты законов, которые создайте комиссию из представителей Русской Православной Церкви, мусульманского духовенства, Госдумы, я не знаю, Совета Федерации. У вас половина экспертов там, Никита Михалков, там, Сергей Михеев, Маргарита Симонян, я не знаю, там еще можно, Захар Прилепин, которые приведут, проанализируют все наши светские законы и положения и приведут, и дадут рекомендации, как их привести в соответствие с духовными традициями и образами жизни нашего народа. И в этом надо обязательно и Хэллоуин забыть, и аборты запретить. Мы когда пока убиваем своих детей, мы ни в какой войне не победим. Не победим мы нигде. Понимаете, если мы говорим, что мы воюем с сатанистами, то понятно, то мы должны тогда соблюдать хоть элементарные заповеди Божьи. Они пытаются, знаете, мне, честно говоря, я вот не совсем понимаю, как, когда с одной стороны мы говорим о священной войне, а с другой говорим о сделках. Это несовместимое понятие.
Мы не говорим о сделках.
Мы говорим о зерновой сделке. Ну как?
Нет,
с одной стороны, у нас священная война.
Не-не-не, у нас по зерну другая задача. Мы пытаемся накормить голодных.
Блажен муж, не посещающий собрания нечестивых. Нельзя с ними вообще ни о чем договариваться, потому что обманут. В любом случае,
а мы с ними...
надо побеждать.
Я согласен, но зерновые сделки, мы с ними не разговариваем.
Мы опосредованно
разговариваем
с ними. Владимир Ильич, мы опосредованно. Мы же сказали, нас устроили гарантии, данные Украине. С одной стороны, мы говорим, что это неонацисты, с другой стороны, мы принимаем...
Но они дали гарантии Турции.
Ну как, но они нас устроили, эти гарантии. Владимир
Ильич, которые дала
мы
Турция.
С вами...
Нет, я объясню, почему. Потому что здесь есть нюанс. Вот, например, мы же живем в реальном мире, да? Вот что мы сейчас будем делать, чтобы голодали?
Я понимаю,
страны,
что...
чтобы голодали?
Знаете, что надо сделать?
Что?
Быстро побеждать.
Чем? Ну вот хорошо, надо быстро побеждать. Вы меня спросите.
Я
вам скажу так, я говорил с одним очень умным человеком, я его спрашиваю. 24 февраля. Были силы и средства для того, чтобы решить задачу, поставленную Верховную? Ответ – да.
Почему не решил?
Правильно. Поэтому сейчас надо четко понять, что и где было сделано не так и не точно. Надо понять, достаточно ли каждого компонента для того, чтобы эта победа состоялась, а тогда уже и побеждать. Потому что, конечно, надо побеждать. Идеальный вариант – побеждать быстро. Но мы живем в реальном мире. Нам противостоит НАТО, а не Украина.
Согласен.
Украина закончилась к Стамбулу. Мы воюем с войсками НАТО. 1600 поляков. Мы воюем со всей инфраструктурой НАТО. Мы воюем с экономикой НАТО. Хорошо победить быстро. Но только я не вижу рядом, как уже 100 раз говорил, ни ОДКБ.
Конечно.
Ни каких-нибудь еще союзничков.
А вот еще буквально два слова. Знаете, мы все говорим там...
Кроме
Беларуси. Мы горды, там, наши отношения с Китаем как скала. Это, наверное, замечательно. Но в моем понимании, с этого конфликта сейчас зарабатывают две. Америка и Китай. Китай зарабатывает, и Америка, и все выгоды.
А если Китай бы выступил и Турция,
да, я понимаю,
против нас в санкционном режиме?
Я не претензии к Китаю, они ничем нам не обязаны.
Абсолютно.
Мы должны полагаться исключительно на себя. Еще я скажу буквально два слова. Нужен пакет, вы об этом много говорите, нужен пакет законов, по которым мы будем действовать на освобожденных территориях. Это катастрофить, мы не можем действовать...
Нужен пакет законов по освобожденным территориям, нужен особый режим на особых территориях.
Нужны военно-полевые суды, нужны особые отделы.
Нужно отменить мораторий на смертную казнь на территории.
Абсолютно правильно, потому что то, что... Я не буду говорить, что происходит, но должны быть четкие, простые, понятные, жесткие законы. Понимаете, мы должны четко объяснить, что мы несем на эти освобожденные территории. Понимаете? Что мы несем?
Должны быть...
Понимаете? Должен быть закон и порядок. Что? Вот давайте так. Я гражданин Украины.
Да.
Да? Вот я гражданин Украины. Вот посмотрите реально, что у них сейчас происходит. И им что рассказывают? Так что, а что поменяется для них? Вот что? Мы им не рисуем картину будущего. Вместо Коломойского придет Абрамович? Вместо Ахметова Дерибаска или кто-то другой? Что мы? Какая картина будущего у них? Объясните. Мы должны вначале себе ее нарисовать.
Правильно.
А потом пока она должна быть привлекательная для людей. Понимаете? Люди, не понимаю, они все. Ну там очень многие сегодня против. Мы должны четко понимать.
Но для этой
мы
цели...
Сегодня... Владимир, я, если
Игорь, просто... вы абсолютно правильно говорите. Я просто раздаю ваши мысли.
Да.
Для этой цели нужна ставка
информационная. Идеология нужна.
Конечно, потому что в этой ставке разрабатывается идеология, механизмы пропаганды, механизмы внедрения. Необходима военная цензура. Да и вообще, на самом деле, пора вводить, при всем уважении к Координационному совету, надо подниматься еще на уровень выше, и пора вводить ГКО.
Да, и последнее, я заканчиваю, и последнее. У меня очень много вопросов к власти, если честно, очень много вопросов. Но я задушу любого, кто начнет призывать к бунту. Вот это
правильно.
Точно будет конец. Понимаете? Мы должны это четко понимать. Мы должны задавать вопросы власти. Мы должны говорить о тех проблемах, которые существуют. Но мы должны пресекать. Это, вот это сейчас будет основным трендом. Вот. Я это точно понимаю. Конечно. Знаю и понимаю. Но они на это рассчитывают.
Да,
они на это рассчитывают. Поэтому мы должны быть сплочены, как всегда, несмотря на то, что у многих есть вопросы, непонимание. Я надеюсь, что в ближайшее время, так сказать, мы потихоньку начнем получать ответы и видеть, самое главное, результаты. Ведь не должно быть неприкасаемых в нашей стране. Не должно быть никого над законом. Все должны стать как один, и все должны отвечать за каждый веренный ему сектор.
Кстати, вот этот бугай, который ударил подполковника, лет 15 ему светит.
А вы знаете, Владимир Владимирович, я хотел про бугая сказать. Вы абсолютно правы, я с вами абсолютно согласен. Но это, вот знаете, но с другой стороны, если мы призываем людей идти отдавать жизнь за Родину, вы хотя бы им автомат дайте. Потому что многие, знаете, вот поэтому нужны особые отделы.
Игорь, когда были последний раз на полигоне?
Я был у нас со своими, мы там по-своему это самое. Я, правильно. Владимир Дольф,
вот я
знаю, что меняется и к
я
лучшему.
Да. Если вы посмотрите вот непосредственно в парке «Патриот», они орут, они все с оружием.
Я не про него сейчас. Тут вы абсолютно правы. Я в целом про ситуацию.
А в целом ситуация...
Понятно? Многие командиры, к сожалению, прикрывают свое неумение. Да, и, так
но
сказать, и...
если у тебя нет железной дисциплины...
Правильно, с вами абсолютно.
Поэтому рукоприкладство срок это должно... 15 лет. А я бы вообще чем-то матери расстрелял.
Это вообще без разговора. Но это должно касаться и командиров,
конечно,
и тех, кто обеспечивает всех.
Это касается всех. Вы же сами сказали, никто не должен быть...
Быть над законом. Только так мы победим.
Без спор, Владимир Владимирович.
Да, я возвращаюсь к тому, с чего вы начали, насчет слов Зеленского, вот этих, да, действительно.
Ну,
это же однозначно, я заверяю Залужному и всей этой военной команде, я с ними войну прошел, говорит Зеленский. Он, видимо, думает, что он ее уже прошел. Он не видит, как почему-то в Херсоне появляются граффити с Залужным, а не с Зеленским. То есть он не видит заявлений Залужного и так далее. И, кстати, когда ему Залужный и компания говорят, что это такие российская ракета, а Западу отчитываются, что да, мы там, значит, вот пытались сбить, то, может быть, они сознательно ему подкидывают всю эту туфту. Как, может быть, это и сознательно был удар-то, собственно говоря, по Польше. Просто Зеленский об этом не знает, что это сознательное решение, сознательный удар, сознательная провокация, совершенная его вооруженными силами. Я ничего не исключаю в данном случае. Когда Зеленский, Данилов кричат в один голос, да мы предоставим доказательства, что это российская ракета. Вы нас только допустите к месту.
У нас они с собой все договорились. Мы приведем.
Вы только нас туда допустите, чтобы мы хоть увидели, что там лежит. Да? Так у вас есть доказательства? Предъявите их. Но, видите, они должны эти доказательства привести с собой на место этой самой трагедии. Конечно, то, как менялась риторика. Ну, мы ночью с вами обсуждали, как началась вся эта риторика по поводу данной...
А теперь ночью мы обсуждаем, как она закончилась.
И вот спустя сутки, да, мы обсуждаем, как она развивалась в течение этих суток. То есть, поначалу действительно все говорили, российская ракета, российские ракеты, но только вопрос сознательно, несознательно было. И вот ряд газет европейских, практически все британские газеты, вышли сегодня утром с заголовками на первых полосах. Российские ракеты, российская ракета попала или попали, значит, на территорию Польши и так далее. Кто-то взял в кавычки российская ракета, а целый ряд изданий вообще так уже, как бы, да, уже есть и анализ с утра напечатан, значит, что нужно делать, принимать ли, применять ли пятую статью НАТО и так далее.
Я считаю, обязательно. Пятую статью долбануть по Украине
наотмашь. Вот в том-то и дело.
Заложить все народ, да, что Украина такие...
Попала в НАТО. Не, ну она в Конституции записала, в конце концов.
И выполнила. Конституция выполнена.
Что ее цель НАТО, да. Вот цель НАТО и стала, соответственно. Да, так вот. Но я к чему? К тому, что... И вот потом выясняется, что такие украинская ракета, все уже с этим сводятся, но сразу меняется риторика. Неважно, чья это ракета, все равно виновата Россия.
Да.
То есть, вот неважно, да, уже сразу звучат по этому поводу всевозможные заявления, причем от официальных, полуофициальных деятелей. Все равно Россию надо наказать, конечно, дальше всех идет Польша. А давайте, значит, мы вот возьмем... возьмем зону ответственности Западную Украину, закроем там небо и так далее. Слушайте, вот интересно.
Да они себя закрыть не могут.
Ну, я говорю, давайте мы возьмем, закроем Польшу, введем там бесполетную зону.
Закроем, почистим, снова откроем.
Что, в частности, над аэропортом Жешув тогда, чтобы, чтобы закрыть, в самом деле, всевозможные прилеты. Раз уж они так заботятся о том, как сбивать наши летательные аппараты. Причем мне нравится логика, да, Моровецкий заявляет, и за ним Дуда сегодня уже повторяет. Ракета точно сделана в России. Вот, значит, неважно, кто стрелял, может, и вооруженные силы.
Но Украина не умеет такие делать.
Ну, понятное дело. А я так думаю, нам определять, кто виноват по месту производства той военной техники, которая против российской армии используется, так тогда мы уже должны отвечать, собственно, и по Польше, и по Франции, и по Америке, и по кому угодно. Судя по тем вооружениям, которые, из которых или с помощью которых бомбят Донбасс. Так что в этом смысле, конечно...
А методичка «Белый дом» всем выписал, а теперь сам представил. А США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты.
Нет, это вот сейчас рефреном идет во всех этих заявлениях, да. То есть то они, значит, кричали, что Россия обстреляла, а теперь, ну да, обстреляла таки Украина. Правда, вопрос, да? Вот вы, вот логика. Вы признаете, да, украинская ракета ПВО попала на территорию Польши. Отсюда делают многие выводы. Надо предоставить Украине системы ПВО. Вас тогда закидают этими ракетами. Вы видите, что такое обезьяна с гранатой. Да ей все равно, куда эти ракеты летят, беспилотники и так далее. Вспомните, когда беспилотник украинский до Хорватии долетел. Да? Благо тогда никто не пострадал. А сейчас, конечно, будут летать и ракеты. Сейчас вот мало кто, кстати, обратил внимание, на мой взгляд, это серьезная проблема. В Европе начали вводить внутренние границы. Причем вот в этом году принято решение там скандинавскими странами, Швеции, Дании, о том, что вводится внутри Евросоюза пограничный контроль и досмотры. На основании чего? Увеличение потоков оружия с Украины. Это официальное решение вот этих государств. У нас почему-то как-то на это внимание не обратили. А нам рассказывают, да не страшно, что Украине идет и идет оружие. Чем больше будете поставлять этих джавелинов, каймарсов и прочее, тем больше они будут в конечном итоге выстреливать у вас. Но самое главное, на что сегодня напирают, это вот насчет того, что смотрите, Байден как встретился с Си, вот это удар по России, чем? Удар по Путину, а вот, значит, смотрите, Си договаривается в обход, значит, Путина с Байденом, много по этому поводу комментариев радостных.
Они там все разбиваются голосованием Китая.
И голосованием Китая,
Китай проголосовал
и тем, как Си отчитывал Трюдо. И
против того, чтобы российские...
Но...
фонды были отсуждены.
Но самое интересное, вот понимаете, до чего это вот, смотрю комментарии западных СМИ, ну, значительная часть пишет, единодушно декларация осудила Россию за войну на Украину. Я понимаю, что это неправда, но это звучит вот с экранов, спокойно стоит корреспондент Дивельт, радостный, счастливый, смотрите, вот, единодушное осуждение, а что это значит, говорит он, это значит, что и Китай присоединился, я так думаю, ну ты идиот, да, так это значит, что и Россия,
да.
Что и Россия присоединилась, да, вы же не могли принять это коммюнике без России, то есть Лавров четко пояснил, да, что мы согласились на формулу, по которой там записано, большинство делегаций большой двадцатки осуждают эту войну. Но это так, это действительно, что уж мы видим фотографию этих самых западных стран. Но есть и другое мнение, что мы вписали, да. Соответственно, и Китай, и Россия среди этого другого мнения. Но вот это вот все другое мнение сразу отбрасывается.
Может быть, и
идет откровенная ложь и подмена понятия.
Но там другой момент. А почему Америка вдруг заявляет? А какие ракеты пыталась перехватить украинское ПВО? Это тот вопрос, который задал Яковлевич Кедми. А куда они были направлены, что они упали на территорию Польши? Кого они пытались сбить?
Владимир Владимирович.
Что они пытались перехватить?
Владимир Владимирович.
А так не было с того направления, чтобы ракеты летели им навстречу?
Я не военный специалист.
Нет, поэтому Яковлевич,
из того, что я слышал от военных экспертов, да, они вообще, если они летят не туда, они должны
самоликвидироваться.
Да. Это обломки, а тот факт, это из-за кратер такой, что это явно не обломок туда попал. Вот. То есть, соответственно, у меня есть устойчивое подозрение, что это сознательная провокация. Уж не знаю, против Зеленского или против НАТО.
При этом Белый дом США не видели информации, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территории Польши упала украинская ракета.
Ребят, ну вы читайте Библию, а? Там написано про «да», «нет», а вот «или» — это от лукавого. Ну, вы уж чувство придите. Хотя чего я к безбожникам-то обращаюсь?
Слушайте, ну вот когда? 9-й год назад, да, то есть уже MH17 когда был, тогда вот основная задача была не ответить на вопрос, а что там делал самолет-то? Да, то есть в этой зоне, там, где была явная ответственность Украины, вот все взялись, думали, а какая ракета, а куда летела? То есть это мы считаем, это не считаем, то есть это здесь переворачиваем. Здесь другая история, здесь понятно, кто стрелял, чем стрелял, куда стрелял, говорит, ну все равно Россия виновата. Поэтому здесь, вот на самом деле, вот этот подход, он, слушайте, ну, он говорит о том, что ну, договариваться-то не о чем. Да, то есть здесь применяются только те методы, которые достаточно мощно и серьезно добивают по состоянию этой Украины, чтобы с ней, чтобы она не могла причинить никакой беды, никакого зла. Поэтому сейчас, знаете, вот то, что происходило вчера в виде обстрелов, я за то, чтобы все-таки были доведены до конца эти все истории. То есть необходимо, чтобы энергосистема, ну, слушайте, ну, мы достаточно, ну, 9 месяцев мы активно рассказывали о том, что нам надо там сберечь мосты, нам нужно сберечь железную дорогу, нам нужно сберечь людей. По людям стрелять не надо, а железные дороги функционировать не должны. Энергосистема функционировать не должна. Мосты точно так же функционировать не должны. У нас нет другого выхода, кроме как отделять кусками, просто локализовывать, значит, перекрывать там логистику и их разбирать. В противном случае мы будем до конца века воевать таким образом. То есть, когда сейчас на этом фоне, беспредела Украины, у нас сейчас вот Чехия заявляет, говорит, мы подготовим 4000 украинцев. Поляки говорят, мы подготовим 15000 украинцев. Мы там еще, ну, это вся Европа, она там по частям готовит какие-то количество украинцев. То есть, и они говорят, кто-то подготовит через 3 месяца, кто-то через полгода. Послушайте, у нас программа у них расписана, мама, конечно, не горюй. То есть, и вот на каждый раз они нам будут поставлять. Мы что, правда хотим находиться все время в этом состоянии? То есть, поэтому, когда, знаете, когда вот эти возникают вот эти всевозможные дилеммы о том, насколько сильно, а договариваться ли, а ли есть ли смысл договариваться, слушайте, да любые переговоры будут использоваться исключительно как прикрытие. Как прикрытие там, для того, чтобы время было на подготовку, время на восстановление энергосистемы, время на подготовки там, путей логистики, еще что-нибудь, на переодевание натовских армий для того, чтобы они зашли на нашу территорию. И все, ничего другого не будет.
Абсолютно правильно.
Никаких историй в данном случае. Была ли вчерашняя ситуация сознательно, несознательно? Мне кажется, она была абсолютно сознательна. Абсолютно сознательно, потому что к этому было уже все приготовлено. И Украина продолжает действовать в этой парадигме.
Всегда к Рамштайну что-то вытворяет.
Не только к Рамштайну. То есть,
неким знаковым.
Запад совершенно... Вот на сегодня назначено было заседание Совета Безопасности. Итогов еще нет. Да, то есть, ну, сам факт. Да, то есть, когда за много месяцев впервые назначается, именно на эту дату назначается заседание Совбеза, говорится, что по Украине и не формулируется тема. Да, то есть под что-то она готовилась.
Это красиво.
Вот какое-то заявление она готовилась под какие-то меры, которые должен был, целый Совет Безопасности ООН проголосовать, зная, что там есть Китай, зная, что там есть Российская Федерация. То есть под это готовилось нечто эдакое. Да, то есть должно быть убийственное для того, чтобы нанести уже удар по имиджу России и, по крайней мере, попытаться склонить тот же Китай подписаться под осуждением действий Российской Федерации. Поэтому здесь нет никаких оснований говорить, что кто-то к этому не готовился. Это была сознательная провокация, она была заготовлена. Во что монетизируют, что они захотят из этого сделать, я не знаю. Но, тем не менее, Украина сейчас еще, то есть, несмотря на вот то, что уперлись, по сути, собственно, в стену, немцы говорят, мы сейчас давайте еврофайтеры выставим, говорит, они будут у вас пилотировать, там, летать вокруг Украины. А другие говорят, а давайте мы в Польшу поставим ПВО, да, то есть, которое будет закрывать Польшу.
Если еврофайтеры войдут на территорию Украины,
будут закрывать Россию. То есть, ну, слушайте, но это на самом деле шаг к началу военных действий, глобальных военных действий. Поэтому действительно к этому готовы или нет? Американцы показали, нет,
Байден
они не готовы.
Байден однозначно сказал, что этого не будет.
Что кто он... сказал?
Байден. Байден однозначно сказал,
да,
говорил,
я говорю,
что
американцы не готовы. Но почему-то Германия играет в эту историю, поляки играют в эту историю.
Думков!
Я не знаю, насколько правда, Владимир Анатольевич, но говорят, что они уже обучают украинских пилотов, или не украинских, на F-16.
Это правда.
Они нам говорят, одно, пока мы...
Нет, имеется в виду, что натовские не будут.
Владимир, смотри,
а самолеты дадут.
Мы вон заявили о том, что спутники будем сбивать, если они будут коммерческие.
Да не заявили.
Ну, заявили, что...
У нас, мы
все продолжается.
То есть у нас есть позиции, по которым нам тяжело. Это пока позиции, не начнем... то есть мы не можем противостоять тому потоку вооружения, который идет. Мы должны его обрезать. Мы не можем конкурировать с ними, конечно, с разведданными. Да, то есть давайте разбираться с этим, потому что в конце концов, ну какие еще меры против нас могут принять? Нам все время рассказывают, вы, говорит, атомное оружие уберите в сторону, вы главное пообещайте, что вы его не будете использовать. А уж мы тогда по вам выступим уже всей силой того, чего у нас есть. Да? Поэтому не может Украина, не может Россия никакие вещи гарантировать и брать на себя эти обязательства.
Согласен.
Только прагматичный подход, уничтожение шаг за шагом. Давайте начнем с Левобережья.
Реклама. Прошу.
Возвращаясь к теме вчерашнего события, я общался с польским товарищем. Я говорю, что там вас вообще обсуждают? Вот первые часы особенно мне интересно, до всех этих заявлений. Он говорит, ну если честно, даже поляки, которые вот у нас тут многие русофобы, говорят, ну что-то русских-то не надо так недооценивать, что они там прям били по Львову и раз 150 километров отклонились ракеты. Поэтому однозначно все сказали, конечно же, ударили украинцы. Вот. И в связи с этим... Мы с ними обсуждали одну тему. Говорю, слушай, ну я боюсь, что к вашему польскому трактористу-то придут. Он говорит, почему придут? Я говорю, ну ты знаешь, был такой один старый бородатый анекдот, я его немножко перефразирую. Привезут полицию, и следователь скажет, ну что, давай рассказывай, как обгонял ракету, как подрезал. Говорю, ну это же у вас же шмаразм, это же может и, как говорится, этим закончиться, да? Вот. А так, если, как говорится, говорить серьезно, да, то, конечно же, все вот эти истерики Зеленского, он реально поверил в свою значимость для мировой системы. Вот он один поверил в нее. То есть другие, никто этого не понимает, но вот он реально поверил, что он настолько значимый, что даже опровергает не только слова там, Столтенберга, там, слова там, Байдена и так далее, там, да, даже собственных украинских генералов, да, что, да, конечно же, это только российские ракеты могут быть. Ну, я просто хочу напомнить, что, опять же, тем же полякам, говорю, слушай, ну ты там скажи там своим, говорю, что мы ж люди добрые, у нас на Польшу направлены только ядерные ракеты. Ну, какой там С-300? Нет, ни в коем случае. Вот ни в коем случае. Вот. И соглашусь с вами по поводу вот ваших слов, что начинают сливать Зеленского. Вот озвучу сейчас такой инсайт, его еще пока нет, но я его могу озвучить абсолютно, да, что сегодня произошел диалог у Зеленского с Левочкиным. Вот, вот господину Левочкину там кто-то озвучил такую очень неприятную новость, что партнеры господина Зеленского в Вашингтоне активно ведут переговоры с некоторыми значимыми фигурами по созданию новой партийной структуры. Я когда задал вопрос, ну, военное положение, какие партии, какие там до выборы и так далее, говорит, так вот это вот самое большее беспокоит Зеленского, потому что если уже об этом говорят, то значит где-то на каком-то этапе вдруг должно быть отменено военное положение. Это первое. И второе. На какой части территории нынешней Украины будут проводиться выборы? Ну и, конечно же, главный вопрос, который я пока еще не знаю. Кто же будет вместе с ЗЕ? Может быть, будет за тот же Залужный, может быть, будет кто-то еще. Ну, сам факт, что там все эти слуги народа
вместе
сейчас очень сильно...
Или вместо?
Вместо, да, вот, кстати, вместо ЗЕ или там... Ну, во всяком случае, я знаю... какие будут применяться принципы в этой новой партии. Они будут играть на противоречии. Мол, Зеленский – это слова, а вот образно господин «за» – это дела. То есть здесь бла-бла-бла, здесь действие. То есть как бы слова и реальность. Вот почему я и думаю, что вполне возможно...
Ну, Залужный это... де-факто объявил о начале своей политической карьеры и опоре на армию, когда сказал, что армия не примет никаких переговоров.
Да, вот поэтому исключительно в данной ситуации, я думаю...
Меня устраивает. Я за войну между Зеленским и Залужным. Пусть
абсолютно,
застрелят друг друга на
дуэли. Абсолютно, да. Поэтому вот я считаю, что так вот оно и вот выходит.
Чем больше нацистов перебивают друг друга, тем меньше работы они оставят нам.
Ну и, конечно же, знаете, Владимир Рудольфович, что вот еще вот... Ну, не то, что беспокоит, но не хотелось бы, чтобы так происходило. Когда-нибудь специальная военная операция закончится. Уверен 100%, что она закончится капитуляцией и полной победой России и русского оружия. Но вот все вот эти западные партнеры европейские, ведь они надеются на то, что когда все закончится, снимут санкции, они опять попросят скидку на газ, они попросят купи-продай.
Все, тема кончилась, нет никакого Запада. Вот Игорь правильно говорит, и Игорь не обращает внимания, насколько мы резко сократили работу с нацистами. Но Игорь абсолютно прав, когда говорит в то же самое время, я бы не на зерновую сделку обращал внимание, а на рост товарооборота с прибалтами, на рост перевалки с этими сволочами.
В том числе, это все в одном
году. Вот это меня интересует. И мерзкую украинскую нацистскую тварь, которая по-прежнему получает ГСМ, непонятно откуда. Вот с этим надо разобраться. И с теми предпринимателями из России, которые торгуют с Украиной по хитрым схемам, надо публично на Красной площади сечь, а потом пешком в Сибирь. А Василий Дмитриевич возглавить колонну.
Я идущий в Сибирь.
Голым? Я голым не хочу.
Голым, там же Глеб Морозов.
Высечить?
Не, не. Возглавить это значит...
Возглавить это не голым.
Возглавить не встречать там.
Вы его второй раз отправляетесь в Сибирь, а он каждый раз у вас спрашивает, кем. Понимаете?
То есть он готов.
Знаете, на самом деле, вчера было страшно, а сегодня смешно. Вы знаете, смешно наблюдать за изменением риторики, тональности, так сказать, западных лидеров. Вернее, ну как лидеров? Ну, марионеток, да? Потому что, на самом деле, у них своей-то позиции нет.
Пришла разнарядка, и так сейчас...
Вчера они так бойко все комментировали, с такой уверенностью рассказывали, что это точно Россия, это российское оружие, это Россия посягает на НАТО, 4-я статья, 5-я статья, все, ура, ура. Тут пришел главврач и говорит, уймитесь там, сядьте. И все, сразу все поменялось. Это в отношении их политической позиции. Теперь по поводу американцев. Вы знаете, я когда слушаю политологов, которые говорят, обратите внимание, на фоне той истерики, которая звучала из уст лидеров, так сказать, европейских стран, все-таки американцы заняли объективную позицию. Знаете, вообще, мне кажется, объективность Запада – это... такая коллективная субъективность, которая граничит с идиотизмом. Вот мне так кажется, потому что то, что я слышал вчера, и то, что я слышу сегодня, оно же, абсолютно, это же одни и те же люди. Что касается объективности американцев, нет никакой объективности. Есть политическая целесообразность. Я вас уверяю, если бы американцы и НАТО были готовы к большой войне с Россией, этого инцидента с головой бы хватило для того, чтобы развязать большую войну. Просто им сегодня политически это не нужно, это абсолютно нецелесообразно, для них абсолютно невыгодно, поэтому они поступают и принимают те политические решения, которые мы сегодня видим и слышим. В отношении Украины и Зеленского. Я убежден в том, что Зеленский на момент... провозглашение своей этой речи, обвинение России, он точно знал, что там на самом деле произошло. Просто, знаете, у него была уверенность, что любая антироссийская риторика автоматически будет подхвачена всеми мировыми лидерами, западной прессой. Он просто ошибся в том, что на самом деле у этой истории могли быть последствия. Очень серьезный. Он же не политик, он же актер. Ему нравится ярко выступить, чтобы его все поддержали и сказали, какой он молодец, да? А оно раз и не прошло.
И не молодец.
И не прошло, да. Мне кажется, для него это все-таки...
Неприятное
открытие. Конечно, неприятно. Конечно, неприятно. Потому что он понимает, что, оказывается, мир устроен не так, как ему кажется. Вот ему так хочется. Но оно работает, скажем так, не совсем так, как он себе это представляет. Теперь, когда закончится эта война, СВО, финансирование Западом и так далее. Вы знаете, эта вся история может закончиться ровно тогда, когда будет либо военная победа, да, вот просто капитуляция и на этом закончили. Либо есть второй вариант, когда Украина, как проект антироссийский, он перестанет представлять политическую ценность и... будет экономически убыточным.
А как будет жить Украина без электроэнергии?
Смотрите,
совсем?
Со вторым, вот я как раз об этом хочу сказать.
Я хочу понять, как Украина будет воевать зиму без себя?
В отношении второй части, экономически убыточный проект, Украина уже давно экономически убыточный проект, но не для всех.
Вот для американцев Украина абсолютно прибыльный проект. Они на самом деле вот абсолютно полностью купили. И все 66 миллиардов, которые они говорят, мы потратили. Я уверен, что не больше там 13, там, ну, максимум 15 миллиардов, это те деньги, которые, возможно, реально они вложили. Я сомневаюсь в том, я почему именно эту цифру привожу? Потому что европейцы заявляют о 18 миллиардах. Я уверен, что американцы вложили меньше. Ну, они на то и американцы, чтобы кого-то заставлять финансировать. Они в свое время, если вы помните, заставляли впервые за всю историю независимости Украины, такого еще не было. Но были случаи, когда, допустим, иноагенты работали внутри Украины, но за определенные там теневые деньги, структуры какие-то и так далее. Это вот впервые, уже после 2014 года, мы столкнулись с тем, что они сказали, не-не-не, вы там, слушайте, вы иноагента финансируете из собственного бюджета. И они их устраивали на железную дорогу, там куда-нибудь, в Министерство обороны, еще куда-то, с такими вот зарплатами. Но делали они нужное дело. Поэтому я уверен, что американцы вложили меньше европейцев. Поэтому, исходя из всего этого, конечно, надо работать над чем? Над созданием условий, при которых Украина, как антироссийский проект, станет абсолютно бесполезным. Я считаю, что это время уже подходит. Оно очень близко. Почему? Потому что основной функционал они еще не поняли. Они думают, что это будет бесконечно долго. Но еще раз говорю, у этого проекта есть определенный временной...
лаг.
Да. Все. Дальше они не могут оказать те услуги, которых нуждаются американцы. Ну, для меня это абсолютно очевидные вещи. Просто надо ускорить и приблизить этот момент.
Василий,
почему?
Спасибо, что пришли.
Сегодня, почему Зеленский и сначала Данилов, потом уже президент Украины Зеленский, так, ну, скажем, оскалились, да, если можно такой термин, на заявление и Байдена, и Соединенных Штатов Америки, и в целом Запада. Ну, можно было сказать, да, накосячил, ну, что мне бывает, извиниться перед поляками, оплатить, ну, все. Дело в другом. И я внимательно слушаю. Вначале, когда Данилов сказал, ну, понимаете, ну, что с него взять? Ну, он обычно говорит всякую чушь, а вот когда Зеленский повторил почти слово в слово, интонацию, слова даже больше сказал, что как так? Это не мы. Это не мы, это не наши. И вообще, почему нас не пускают к расследованию? А кто Украину не пускает к расследованию? Кто сказал, что следствие идет, и Украину нельзя пускать к расследованию?
Поляки сказали.
А когда, помните, в этом этот Северный поток кто-то там взорвал?
Да.
Тоже сказали, что вот Россию не пускать.
Да.
Не те же самые
потом
люди.
Допустили.
Да. То бы, может быть, и Украину когда-нибудь допустят.
Убрали, допустили.
Да. Но более...
Ну, флага, американские британцы.
Да. Когда убрали, подчислили, все допустили.
И вот помните, где-то в середине февраля был саммит по безопасности в Мюнхене, и Байден сказал, внучок, не едь туда. Я тебе сказал, не едь. Зеленский поехал, рассказал там о том, что хочет ядерную оружие, бомбу сделать, оружие и так дальше. Сколько после этого оплеух было по поводу Украины, именно по поводу заявлений. Сейчас Джина выпустили из бутылки, он второй раз. Оскалился, сказал, ты кто такой, Байден, ну, кто ты вообще такой? Вот я. Я лидер мира. Я говорю в Бали, сколько я хочу. Я говорю там. И поэтому я говорю, я не мог это сделать. И наши вооруженные силы не могли это сделать.
Подтверждаю ваши слова. Сегодня Дмитрий Константинович Самец в эфире Соловьев Лайв с утра рассказывает такую историю, что достаточно высокопоставленный чиновник Белого дома, которому угрожали представители украинской власти, говорили, вы вот вашу позицию измените, а то у вас будут такие проблемы в Америке.
Так вот.
Что вы даже себе представить
почему,
не можете.
Да, почему?
И американские чиновники стали относиться так, вы вообще кто?
Не, вот, это,
вы
вот,
вообще...
Не, Володь, смотрите. То есть я закончу эту
неприятие
логику.
И уровень раздражения стал очень высоким.
Когда украинские власти начали обвинять в том, что вот это вот миллиарды долларов, которые были как прачечную использовали Украину, да, американцы. То есть загнали в Украину деньги якобы и выгнали. Зеленский говорит, у меня компромат, Так что, старик, тебе избираться в 2024 году? Слушай сюда, у меня компромат.
Как вы считаете, сколько секунд после этого прожил бы Зеленский?
А вы понимаете...
Вот реально, вот как вы считаете? Вот сколько секунд бы он после этого прожил?
Нет,
учитывая, что его охраняет охрана, предоставленная ему не Украиной.
Игорь же сказал в первой части.
И вы что, вы знаете, такая неудача?
Он говорит, приехал Зеленский, инфаркт, приехал Зеленский в Херсон, да, говорит, я вот тут гимн Украины, все хорошо и так дальше. Там не просто вот, как ты говоришь, 800 метров и так далее, и так дальше. А где ПВО? А где вообще все остальное? Кто дает гарантии, что он себя так ведет? Я о нем, ладно, это его история, но сегодня Верховный Совет принял решение, Украины, я имею в виду, о том, чтобы продлить военное положение еще на 3 месяца, до 19 февраля. А почему сегодня? Почему не вчера, не позавчера?
Почему сегодня?
А потому что все-таки вот надежда, вот мы же говорили и в вашей студии, переговоры, договоренности, еще какая-то позиция, она вырастала, она где-то парила. И держали, что, слушай, ну пока вот надо держать позицию. Он же заявил о том, что он готов встретиться с Путиным, с самим Путиным он готов встретиться, хотя раньше не готов. Дальше он говорил еще, а сегодня все закончилось. Он сказал, что с нами Россия не договаривается, значит, война войной. То есть военное положение велось только лишь потому, что Украина готова дальше воевать против Российской Федерации. Будет она воевать вместе с Польшей, вместе с Германией, или вместе с Британией, Соединенных Штатов Америки?
Не будет.
Или... Я думаю, что... А мы посмотрим. Я не хочу, чтобы война была. Я не хочу, чтобы война продолжалась. Но украинская политическая, военная и политическая элита Украины, потому что это президент подает проект закона, а Верховный Совет принимает. Раз Украина приняла решение дальше воевать, значит, война будет продолжаться. Значит, потери, которые был, сказал же Милли о том, что более 100 тысяч, еще будут больше потерь.
Да, у меня такая просьба большая. Ну, если у вас есть какие-то там связи на Украине, вы не могли бы их попросить, чтобы они свои трупы забирали?
Дело вот в чем, Володя.
Это просто все усеяно трупами украинцев.
Смотрите, теперь я буквально тезис по поводу Польши и по поводу этого казус белли в Польше.
Да.
Знаете, у нас же рядом Румыния, и иногда наши ракеты долетают
в
Черновицкую область.
Минуточку, хочу вам напомнить, кто сбил румынские истребители, а потом Ми-8.
Это...
Сначала истребители, да, потом...
Я к чему? Да. Что, а вдруг, не дай бог, конечно, какая-то кусок ракеты или что-то упадет в Черновцы.
Чей?
Господи, в Румынию.
Ну и что?
Чей, это непонятно чей. Может быть, ваша ракета будет лететь,
а может,
это
навстречу. Всегда. Вы же криворукие.
Так вот, нет. Идея, которую Спиридон как-то озвучивал давно-давно. А... НАТО впишется за
Нет.
Румынию? А НАТО вписалось за Польшу?
Нет.
А НАТО вписывалось вообще
Нет.
за Украину? Так Нет. вот, в этой ситуации, мне кажется, что больше
Но
всего...
в отличие от Румынии и Польши, Украина не является страной НАТО.
Это понятно, что... Так нас даже и не взяли в НАТО.
А
нас никуда
не
взяли. Я к чему веду?
А чего брать-то вас,
Владимир Владимирович, когда власти украинские принимают решение продолжать войну, не имея гарантий, уже практически гарантий, о том, что НАТО не впишется, не то что за Украину, а не впишется
даже
за Восточную...
Что не впишется.
Что?
Не впишется. Так будут давать оружие, добровольцев.
Я
еще раз говорю, война будет, судя по всему, до последнего
украинца. Я прихожу к выводу одному. Владимир Александрович Зеленский принял решение уехать из Украины.
Нет.
Покинуть поле боя.
Нет.
Одну секунду. Потому что иначе нету никакого другого гарантированного для него положения, чтобы дальше...
Они его символом, они его убьют и сделают символом.
Нет.
Зачем кому он нужен живой?
Василий Дмитриевич, как вы считаете, почему мы не наносим удары, хотя мы в любой момент времени знаем, где находится Зеленский?
Это... Я не буду
объясню.
Отвечать на этот вопрос.
А я вам объясню.
Это провокационно.
Нет, я вам объясню, почему. Нет, в этом нет ничего провокационного. Потому что подход нашего, как я понимаю, нашего руководителя, нашего государства очень простой. Зачем его превращать в вечную легенду?
Конечно,
превратить его в мученика, а затем он все равно не является человеком, который принимает решение.
Конечно.
Он не является центром принятия решений. Он не командует войсками. Он пиарщик. Зачем убивать клоуна?
И дарить им символ.
И дарить борьбы. Символ, который будет потом раскручивать поколение.
Рано или поздно его убьют и обвинят
они. Это другой вопрос.
Они
понимаю,
не
да.
по его ли команде, не Но по его ли решению погибли нет, вот эти более 100 тысяч украинцев
конечно,
на поле
нет.
боя?
В этом
и, кстати,
его проблема.
Матвей сказал,
как вы считаете, почему
и более 100 тысяч русских убиты там.
Ну, во-первых, никаких 100 тысяч русских не погибли.
И я пока не слышал, чтобы кто-то из властей Российской Федерации...
Сказали сразу. Да это вранье полное. Чего мы будем комментировать идиотов? Вы можете представлять, конечно. Вы можете представить, что такое было бы, если погибло 100 тысяч россиян? У вас бы, ну, вот, я вам скажу очень просто. Сказал, да какая разница, что эти кретины говорят? BBC попыталась посчитать. Вот они считали, насчитали там 8,5 тысяч, больше не могут насчитать. То есть я понимаю, что там ЛНР, ДНР, там ну, все да. разные, там цифры будут другие. Да. Но никаким 100 тысячам даже близко не подходит. А вот если посмотреть, сколько мы вынуждены были хоронить украинцев, которые брошены, ну просто чтобы тела не разлагали. Но, Василий Ильич, вы другого никак понять не можете. Почему Зеленский в таком состоянии? Потому что он понимает, что он заложник ситуации. Вы что считаете, Зеленский на второй день был готов лететь в Москву, подписывать любую договоренность? Да ему совершенно не нужно было ни ЛНР, ни ДНР. Он был готов, он же прекрасно знает, что Россия никогда не собиралась завоевывать Украину. Потому что у нас в Генштабе сидят люди военные, они понимают, они рассчитывают, сколько нужно людей для осуществления такой операции. Идея была именно специальной военной операции, принуждение вас к миру на Донбассе.
Да.
Ну, поэтому да, сразу да. было сказано, вы отвалите от Донбасса.
Так был же Стамбул.
Правильно, а потом, о чем речь, а потом вам сказали.
Кто вас сказал об этом,
Василь? И американцы сказали, не смей. Поэтому
знаю.
У Зеленского эта проблема в том, что в Стамбуле он вдруг понял, что его все. Он сидит на штыре и никуда деться не может. Понимаете, он дурилка картонная. Вот ему руку засунули и им шевелят. И от этого у него все это отчаяние. И от этого все это употребление
скоро
бесконечной
химии.
Скоро мороз
в Киеве будет и в Украине. Может быть,
уже может быть,
морозы и снег.
А мы, Василий Дмитриевич, когда ударят, я вам скажу прямо.
Бесы
Василий
спрячутся куда-то.
Мы добьем до 6, вот мы уничтожим не менее 60% ваших энергетических мощностей. Да. А дальше пойдет эффект домино. Василий Дмитриевич, генерал Армагеддон, генерал Армагеддон не остановится. Поэтому Европа получит на содержание
5-7 миллионов.
Несколько миллионов украинцев. Хотели поучаствовать в этой войне? Кормите тех людей, которые поверили вашим натовским планам и оказались в такой ситуации. Увидимся завтра.